Добрый вечер, дорогие слушатели. За окном идет дождь в Питере, а у нас идет концерт. Ну, правда, не концерт, а очередной подкаст Link Me Up SysAdmins. И сегодня мы поговорим про такую многострадальную программу, как Jira. Ну, не только про нее, а про то, что выпускает компания Atlassian, как с этим жить и как на этом можно подняться и заработать денег. Ну, как обычно, это не точно. Сегодня у нас в гостях Ольга Николаева, эксперт Atlassian, красивая девушка, замечательный человек, который выпускал большое количество видео по Atlassian, которая мне помогла пережить первую боль взаимодействия с этой волшебной программой. И Андрей Маркелов, инженер компании InfoBit, Atlassian плагин-девелопер, замечательный человек, который в свое время рассказал мне о том, что можно достаточно просто скриптовать в Atlassian. Итак, дорогие коллеги, вам слово.
Привет. Большое спасибо за такое теплое представление. Я когда делала видео, я не знала, то, что они кому-то действительно помогут, но мне это очень приятно. Спасибо тебе за эти слова.
Всем привет.
Всегда, пожалуйста.
Да, присоединяюсь. Спасибо за представление. Я когда делал плагины, я тоже не знал, что они кому-то помогут.
Не, ну это неправда. Ты что, Андрей? Ну как ты мог так делать плагин?
Я делал для себя.
Понятно.
Ну да, обычно это все так и начинается. Делаешь для себя, а потом хоп-хоп-хоп-хоп, и у тебя там национальная компания по разработке софта. Да, сегодня план у нас примерно следующий. Сначала мы поговорим про историю становления компании Atlassian, откуда она взялась, что она, почему она пришла на этот рынок, почему ее продукты, по сути, являются стандартом де-факто для компаний по разработке программного обеспечения, да, и во многом во многих компаниях кровавого энтерпрайза тоже любят использовать их продукты. Потом мы поговорим вообще про то, что производит компания Atlassian, какие у них есть продукты программные, зачем они нужны, и закончим мы рассказом о том, как можно стать разработчиком плагинов Atlassian, зачем это нужно, и немножечко осветим кухню именно разработки для стека Atlassian. Начнет у нас сегодняшнюю нашу программу минимум Ольга, ей, собственно говоря, и слово.
В общем, как правильно вы сказали про плагины Андрея, точнее, как Андрей сам сказал правильно про свои плагины, начинаешь делать для себя, а потом превращается в огромную компанию. История Atlassian, как бы она не звучала, да, с совпадением, они начинали делать приложение для себя. То есть в 2002 году два парня из Австралии решили заняться техподдержкой пользователей за деньги, да, то есть такой типа аутстаффинг, да, то есть как были там услуги, как-то SaaS, да. Вот. И через какое-то время они начали делать для себя приложение, в котором можно было эти заявки решать, потому что ничего хорошего они, в принципе, не нашли для того, чтобы работать с несколькими клиентами и чтобы как-то там с правами, да, то есть там со всякими процессами управляться, то есть, в общем, требования по решению задач для кого-то, да, то есть они были такие серьезные, то, что все, что было на рынке в этот момент, а там был Mantis, помните такой, там, по-моему, трек был, то есть все это, в общем, не годилось, и они в итоге начали разрабатывать свою собственную систему для того, чтобы просто решать свои заявки. И через какое-то время, в общем, к ним перестали приходить за поддержкой, ну, то есть как бы стали больше приходить за этой системой. Так, в общем, появилась Jira, и первое рабочее название было, так как она все-таки как конкурент Bugzilla казалась, да, то есть тогда Bugzilla была ого-го какой мощной штукой, вот, она называлась Bugjira, просто немного как бы транслитерация была такая другая, вот. И ребята решили не останавливаться и начали делать свое приложение, то есть постепенно народ приходил к ним за этим, они стали его выпускать, появилась первая, вторая, третья версия и так далее, да, то есть как бы сейчас уже мы ушли далеко, да, то есть и даже я уже 12 лет в одном и том же интерфейсе, а сколько там некоторые, вообще боюсь представить. Вот. То есть система сама, она появилась для того, чтобы решать задачи ее создателей. И это круто, я считаю, потому что это не было какое-то математическое вычисление потребностей рынка, как сейчас, да, то есть любят там взять много денег, сесть там в кофе, макбуком, поговорить обо всем, да, то есть это два парня из Австралии вышли из универа и решили, как бы, ну, давай будем услуги оказывать, нам для этого нужно приложение, да, то есть, ну, система, в которой мы это будем делать. Получилось хорошо, то есть Atlassian сейчас, ну, считается, да, то есть то, что Atlassian это стандарт для разработки ПО. Я попробую объяснить, почему, потому что вопрос очень широкий, и я специально просто готовясь, подумала, как вообще, как максимально кратко попробовать ответить на этот вопрос, и в итоге поняла. Эта система позволяет сделать бизнес-процессы по условиям, да, то есть как бы, и с этой системой вы можете пройти аудит. То есть если, например, взять ближайший open-source конкурент RedMine, да, то есть, ну, один из ближайших, один из самых распространенных, наверное, да, то есть комьюнити Redmine, оно очень большое, и его совершенно не напрасно любят и разработчики, и все остальные, вот, то там, например, нет, ну, как бы, workflow-машины, которая была бы, ну, как бы, собираема воедино, да, то есть, как бы, ну, в Atlassian она одна, да, то есть там настраивается workflow, привязывается к тикету, а в Redmine все-таки немного по-другому, и там вот больше процент ошибок может быть. То есть, ну, с Atlassian, да, то есть как бы с Jira аудит пройти проще. То есть, и под зрелые процессы со всякими дополнительными интеграциями, да, то есть она работает из коробки. То есть если у тебя, например, есть какой-то очень сложный процесс, ты ставишь систему, разворачиваешь ее, и у тебя уже есть все под рукой, то есть тебе не нужно призывать какого-то там супер-мега-гуру, который знает, где еще подкручивается, да, то есть как бы у тебя такая более-менее система, где хотя бы можно прочитать, как это сделать, да, то есть не уходя сразу в комьюнити, в общение, в какие-то кулуары, да, то есть там, как тогда там мне проинтегрировать вот это с этим, да. Вот, ну, в принципе, даже не знаю, может быть, поможете мне, задав вопросы, да, то есть как бы, ну, еще один момент, который я хотела сказать, то есть как бы ребята, они не пошли по пути, ну, то есть, как бы, сами владельцы компании, ну, то есть, как бы, сами коу-фаундеры, да, то есть, как бы, у них, у основателей, их двое, у них есть должность, да, то есть, как бы, и она как ко-сео и ко-фаундер, то есть, они не стали там делиться, как, типа, ты будешь там CTO, я буду SEO, да, то есть, там, наоборот, они себе одинаковые сделали должности, да, то есть, живут мирно и хорошо, то есть, как бы, не спорят, вот такие-то компании о двух головах. Их как это, называют веселыми миллионерами, да, то есть как бы случайными миллионерами. Почему, не знаю, то есть как бы по мне не то, чтобы это случайность была, да, то есть если люди начали делать программное обеспечение для себя, да, то есть, ну, наверное, у них должно было получиться, да, то есть если бы они это сделали не для себя, а для кого-то другого, то вероятность, что у них получится, она меньше все-таки. Вот. Ребята сделали еще один интересный ход. Они стали не делать конкурентов, да, то есть как вот сейчас, например, если посмотреть на линейку Microsoft, да, то есть они берут, и чтобы люди, продолжая с ними работать и быть конкурентоспособными, они ставят, как бы, ну, дорабатывают свой функционал до состояния конкурента, да, то есть там нужна там система работы с документацией, хоп, пожалуйста, да, то есть там в Steam Foundation Server она появилась, да, то есть там появился Agile, хоп, появился плагин для Team Foundation Server, который там доску. Я не знаю, как сейчас это работает, просто когда-то, ну, как бы много лет назад, это был именно плагин, который за отдельные деньги на TFS ставился. Вот. То есть они как бы дотягивают свой существующий софт. Ребята решили так не делать, они начали покупать уже готовые хорошие приложения, которые уже соответствуют рынку, да. То есть так появился Confluence, так появился Bitbucket в компании. То есть кто-то сделал для решения проблемы, и ребята вместо того, чтобы сжигать кучу денег и выводить какого-то конкурента, который либо дотягивает, либо немного другой, они просто приобретали готовое, и таким образом они как, ну, получали то же самое, меньше конкурентов на рынке, да, то есть одно приложение было, одно и осталось, да, то есть и при этом быстрее, да, то есть проще было заплатить, чем ждать сколько-то человека лет, чтобы у тебя это все появилось в компании. Но залогом успеха Atlassian стало нет, это просто, как сказать, это просто небольшая такая история, виньетка на 10 минут, вот, чтобы вы понимали, что это такое было. В какой-то момент компания Atlassian начала делать такую штуку, как community engagement. То есть они стали отдавать, как выращивать вокруг себя экосистему плагинов. Не знаю, была ли компания Atlassian первая в своем роде, но это первая компания, которую я в свое время увидела, как ту, у которой это получилось, потому что комьюнити — это штука живая, да, то есть она там растет сама по себе, и, ну, как бы очень сложно ей управлять, да, то есть нужно быть там мега-харизматичным человеком, да, посмотрите на ту же самую Лепру, она там росла сама по себе, как только попытались ей поуправлять, она как бы начала бродить, да, то есть становиться разной, вот. А то же самое в любом комьюнити, то есть люди определяются по какому-то загадочному признаку общих интересов, и на это нельзя воздействовать явно, и желательно не воздействовать вообще, то есть они сами сложатся, сами будут решать свои задачи. Вот. И Atlassian сделала такую вещь, как они не стали полностью вытачивать свое приложение под цели и задачи, чтобы это был такой огромный такой космолет, в котором было бы все, там, теннисные корты, бассейны, да, то есть там с шампанским или там с коньяком, да, вот, они дали возможность разрабатывать плагины сторонним разработчикам. То есть они сказали, вот вам marketplace, мы знаем то, что функционал, который разрабатываете, он нужен не 100% нашим пользователям, поэтому если вы сделаете что-то, что нужно 5% наших пользователей, мы просто вас прорекламируем, и эти 5% у вас выкупят, поставят сверху на наше приложение, и у вас будут какие-то деньги, а у нас будут дополнительные пользователи, потому что они удовлетворяют свои потребности и за небольшую плату, да, то есть без необходимости переезжать в какое-то новое приложение. Вот. И таким образом Atlassian убила сразу всех зайцев, которые бегали перед ней, то есть мельтешили, я думаю. То есть у людей, у которых функционала не хватало, потребность переезжать на что-то новое, она отпала. Покупался, ну, не супердорогой аддон, который не мог быть дороже, чем сам Atlassian. А переезд, он вообще очень штука такая дорогая, поэтому лучше заплатить еще раз столько же, сколько Atlassian стоит, ну, в смысле лицензии. Вот. А после этого появилась комьюнити разработчиков, которая стала рассказывать о том, блин, Atlassian — это классно. Ну, действительно, это классно. То есть это хорошо, когда тебе дают возможность реализовать то, что ты хочешь, посмотреть в реальном времени, как на это рынок реагирует, да, то есть не обязывая тебя к суперуспеху. То есть можно сделать любой плагин. Главное, чтобы он работал и отвечал каким-то правилам. Ну, я просто не разрабатываю плагины, я не знаю этих правил. Вот. И, ну, и вам дадут его опубликовать, вы посмотрите, как пользователи на это вообще откликаются, ставят, не ставят, то есть там отзывы всякие, да. То есть, опять же, если кто-то купит, то тоже счастье.
Ольга, а плагины бывают бесплатные?
Да, конечно, да. То есть, как бы есть бесплатные, платные, есть... как есть загадочные third-party, да, то есть когда его вешают на страницу Marketplace Atlassian, но при этом он оплачивается не через Marketplace Atlassian, да, то есть создает сложности партнерам, но тем не менее это тоже работает, да, то есть у них там очень много, ну, несколько категорий, и они всех устраивают. Вот, да, но сделав Marketplace, да, то есть, ну, получается, как бы такая штука, что тебя пиарят разработчики, да, то есть, смотрите, вот у нас есть чудо-плагин, он работает вместе с Atlassian, говорит, Atlassian говорит, вот, смотрите, у нас там есть возможность зарабатывать эти аддоны, да, то есть, относительно бескровно, если там сравнивать с другими системами на тот момент, вот, и оно зажило, вот. Потом появилась доска ответов на вопросы, да, то есть оно раньше называлось answers.atlassian.com, теперь это community.atlassian.com. Там люди могут приходить, говорить, ребята, у меня не получается, и остальные люди, они могут ответить, да, то есть получилось такой аналог Stack Overflow, но посвященный полностью Atlassian. И там запустили систему чемпионов, то есть люди, они, если они хотят, как получилось красиво, Atlassian их подбадривал как можно больше помогать другим людям, да, то есть это выглядит как полное добро, да, то есть радость, но в итоге это опять же тоже убийство всех зайцев, это хитрые австралийцы сэкономили на своей поддержке, да, то есть люди, которые там умеют Atlassian, знают его хорошо и там наелись всяких подводных граблей, они просто приходят и бесплатно отвечают на вопросы, за которые, по идее, надо было бы заплатить какую-то зарплату сотруднику техподдержки, высокой квалификации, которому нужно еще офис руководителя и так далее. То есть это такая история хорошая.
Извини, точно товарищи из Австралии? А то очень как-то Израилем пахнуло, прям классическим Израилем.
Нет, честное слово, это австралийцы, нет, не классическим Израилем. Знаешь... мне кажется, то, что это и есть бизнес, когда вот такие вин-вин, да, то есть не тратя ничего, удовлетворяя потребности всех, ты делаешь какие-то решения, да, то есть меня это восхищает, то есть не то, что, меня это мотивирует всегда находить какие-то пути, да, то есть которые бы, во-первых, удовлетворяли бы всех заинтересованных лиц, да, которые у нас есть в ситуации, которая сложилась, то есть чтобы ни один не ушел обиженным, да, то есть каждый реализовал свои там какие-то желания, там всякие потребности, вот. И чтобы это, конечно, приносило денег. Потому что мне кажется, что это с точки зрения развития просто какая-то гениальная штука. Я, к сожалению, не знаю историю принятия этих решений. Я бы прям вот много бы отдала, чтобы посмотреть, кто что решил, как. Потому что если это случайности, то это был бы вообще огонь просто. Такая серия совпадений. Как парад планет просто. Вот. Но эта история, она там даже на сайте у них официально есть. Так что, в общем, ребята постарались. Они купили хороший сервис, один из них Bitbucket, один из них Confluence, да, то есть один из самых шикарных. Они начали писать свои, да, то есть это сервис Desk Atlassian, это полностью, по-моему, разработанная внутри система.
Может быть, мы для наших пользователей поясним, что за сервис и вообще, что это такое? Потому что, я так подозреваю, что многие из наших пользователей этих слов ни разу не слышали.
У меня джироцентрическая модель восприятия мира, поэтому мне кажется, то, что все это все понимают, поэтому извините меня, пожалуйста, да. Jira — это система обработки заявок, да, то есть это такое как бы первая самая система, которую компания Atlassian выпустила, и, по-моему, она есть в каждой софтверной компании, да, то есть если там как бы более-менее большое количество людей и нет экзотики в виде такого сознательного промоушена Redmine, да. Confluence – это такая вики-система, да, то есть когда была мода на, появился первый, как это, Doc Hell, да, то есть когда там было большое количество версий, да, то есть одно из решений было, когда наши, то есть все предлагали, то, что давайте мы будем электронный вариант этих документов сделать, появилась вики-разметка как решение, ну, то есть, конечно, она была предложена как решение, появилась она совершенно не поэтому, да, то есть она предложена как решение, что давайте мы в вики-системе будем вести эти документы и там же их актуализировать, потому что версия все время будет одна, история правок, это круто, вот. И Confluence, в общем, это была, по-моему, вторая система, которая появилась в компании, он вот как раз появился как для хранения документации. То есть сейчас он стал таким, там хранят требования, там хранят всякие конфигурации оборудования, да, то есть там, не знаю, там, я видела очень много всяких разных способов использования Confluence, да, то есть разве что там стихи не видела, что писали, вот. Тем не менее, там в процессе его развития добавлялась какая-то функция типа Твиттера, типа, не знаю, там статусов каких-то, да, то есть там всякие клюшки-штучки, но он свою центральную миссию он вот сохранил. Большой скандал был, по-моему, лет 5 назад, когда вики-разметку из Confluence убрали. То есть вики-разметка — это палочки, звездочки, да, то есть которые вот там BB-код вот очень похоже выглядит. В какой-то момент стало очень сложно поддерживать две версии, да, то есть они оставили просто визивик, да, то есть это, как визивик, как в Word, да, то есть как бы что я вижу? Я вижу то, что я делаю мгновенно, да, то есть как бы вы сразу видите результат перед собой, и сразу был такой большой всплеск, то есть там целая делегация ходила в Atlassian из людей, которые говорили, что пожалуйста, верните, да, то есть мы настояли на своем. Мне кажется, что были правы, потому что, в принципе, как бы, все-таки вики-разметка — это очень что-то такое, как клавиатура черри, да, то есть как-то это любовь к какому-то, там, не знаю, там, звуку или фактуре, да, то есть кнопок, но это не что-то необходимое для жизни. Вот. Bitbucket — это система хранения кода, то есть это, GitLab, да, то есть как бы, как обычно объясняешь, а что такое Bitbucket? Это GitLab, да, вот. Это,
там полноценный Git, да. Получается?
Да, да, там под ногами полноценный гид стоит, и там сверху накручена всякая аналитика для разработки, да, то есть кто, как там пишет код, там есть функционал для кода ревью, там есть.
А Bitbucket, да. Он же вроде облачный, верно?
Нет, есть Bitbucket как облачный. Давай я немножко расскажу.
Да, давай, это твоя очередь.
Да, Bitbucket, то есть есть облачный Bitbucket, это, по сути, аналог GitHub плюс с Travis, то есть он умеет как и хранить код, то есть там можно управлять командами, можно управлять проектами, то есть легко настраивать, и также вот сейчас в облачном Bitbucket можно делать различные сборки. Очень-очень удобно, то есть, потому что его DSL, то есть вообще весь этот синтаксис они делают, он, на мой взгляд, более интуитивно понятный для пользователей. Обычный серверный Bitbucket, ну, он управляет кодом, ну и позволяет добавлять различные плагины, чтобы делать красивые readme, чтобы делать какие-то страницы с чейндж-логами, различные хуки во всевозможные системы, которые только мыслимые и немыслимые. Вот. Я бы еще хотел коснуться таких вещей. Давным-давно у них еще были два продукта, они до сих пор есть, я уверен. Один называется RubyGlass. Fisheye, а второй называется Crucible. Вот, это такие довольно прикольные тулы для работы с кодом ревью из отдельной системы, и они, в отличие от Bitbucket, умеют работать с довольно доисторическими системами контроля версий, как вот SVN, по-моему, даже CVS поддерживался там. Вот. Еще один продукт, который называется Bamboo. Оля, правильно я произношу? Потому что его по-разному.
Да, Bamboo. И он... Слушай, а я вот, к сожалению, не помню, его с нуля разрабатывали, но вот он тогда как аналог Jenkins появился. То есть, ну, Jenkins вообще, мне кажется, переплюнуть очень тяжело, но Bamboo, он очень визуальный. То есть вот для тех, кто не любит писать много груди кода в Jenkins, да, то есть там все-таки нужно уметь делать его гибким. Вот Bamboo.
Ну, смотри, если ты будешь сидеть вместо того, чтобы один раз написать Jenkins файл и прокликивать, то ну, это тоже такое. Ну, с точки зрения
развития. Ну, вот сейчас, как бы, позвольте, я возражу. Да. Потому что...
Давай.
Вот оно началось, да. Вот, потому что вопрос поддерживаемости. Ну, то есть, как бы, если ты написал какой-то код, и ты один его там поддерживаешь и развиваешь, это хорошо, да. То есть, или, например, у вас там есть группа людей, которые сейчас согласовала, кто, как, где, там, то есть это будет править, да, то это тоже хорошо. Но если у тебя проект передается из рук в руки, то все-таки визуально она тут чуть-чуть побеждает. Но вот опять же, кому как, да, то есть я вот тут спорить не буду, потому что результат один и тот же. Вот, продолжай.
Если тебе визуально нужно настроить 10 одинаковых проектов, то ты замучаешься там галочки в веб-интерфейсе выставлять.
Не, но там есть клон. Но это только надо посмотрим. Все равно будет прокликивать, чтобы поменять. Но, то есть я не буду сразу всех пугать, есть платный плагин для Bamboo, это DSL. Он, в принципе, неплохой, с ним можно делать много чего приятного, он как раз позволит работать с DSL, но за него придется заплатить. Ну и плюс тому, что кривое обучение еще пойдет.
А DSL там на чем? Это Java?
Там такое смешанное что-то вот похожее на YAML. Вот. Ну, он свой. Называется DSL for BAM. Как-то так называется такой плагин. Вот. Из того, что я скажу в пользу за Bamboo, то, что то есть, если взять Jenkins, то есть я вот работаю с Jenkins, то есть еще когда он с Hudson начинал работать, Jenkins были такие версии, из-за которых у меня пропадали несколько дней моих рабочих, потому что ничего не работало. Все-таки Bamboo — это проприетарный софт, и он довольно стабильный. То есть, если он много чего не умеет, это одно, а вот то, чтобы он вот сильно там факапил с какими-нибудь там большими проблемами или дырами, это другое.
Ну да, согласна. К нему, в принципе, и патчи всякие быстро догоняли в свое время, так что это да, это ключ.
Сейчас... Что будет, если сравнить GitLab, который сейчас очень многие любят, с Bamboo? Я, конечно, понимаю, что меня сейчас начнут кидаться помидорками, но все-таки, раз мы начали сравнивать там GitHub, Jenkins и прочее.
Смотри, тут...
Это все-таки хранилище кода.
Тут вопрос такой, что все-таки, если ты берешь GitLab и думаешь, что тебе, то есть, хватит и стандартного трекера, который там какой-никакой есть, то есть какая-то вики такая довольно скудная, то, пожалуйста, все-таки, когда мы говорим об Atlassian стеке, тут все-таки уже что-то, на мой взгляд, более серьезное, то есть компании, которые на что-то в принципе...
Нет, Андрей, извини, перебью, я немножко про другое. Я про конкретно, вот мы сейчас сравнивали Bamboo с Дженкинсом как сервер сборок. Вот, я имею в виду, если сравнить Bamboo с GitLab и его CI и сервером, как, ну, рассматривать его как сервер сборок, вот я вот про что.
Тут то же самое, то есть смотри, у GitLab есть много чего того, чего нету у, то есть уже вот я думаю, что уже начинает появляться у Bamboo, это вот то, что конфигурации как код, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Ну вот с точки зрения все-таки юзер-интерфейса Bamboo, на мой взгляд, на данный момент сильно выигрывает, если сравнивать именно как вот CI/CD решение.
Понятно.
Можно набросить, ну так вот, чуть-чуть там, самую капелюшечку?
Давай.
Вот смотри, Ольга, ты там сравнивала все с Redmine, почему TRS, с TRS не сравниваете? Это большая система тикетов, небольшая организация, много там кода, чего как... В двух словах.
Да, я сознательно, ну, то есть, вероятно, это мое восприятие. На самом деле и у TRS тоже как тикет-системой для разработки можно пользоваться. То есть я знаю компании, которые свои задачки трекают в TRS. Но так как мы сравнивали все-таки, ну, то есть я начала свой рассказ про то, что это инструменты для разработки, да, то есть не просто для трекинга, а именно для разработки, то как раз я взяла Redmine. TRS – это система, которая, ну, это Open Request Ticket и так далее, да, то есть она… Она была сделана немцами когда-то тоже давным-давно, это довольно почтенный такой мощный старик на рынке. Они в основном развивались и были сосредоточены для решения задач по обработке почтовых заявок. То есть, если вы помните, то… Когда-то давным-давно вся техподдержка практически была на e-mail. Это сейчас у нас портал, это круто, да, то есть, ну, портал это действительно круто, он там экономит количество
транзакций. Еще как помним, прям вот застали очень хорошо. А еще это RS на перле написан.
Да, вот RS написан на перле, это тоже как бы, ну, такой момент, что человека сложно найти, плюс у RS он немного сложнее по конфигурации, ну, то есть, точнее, не сложнее, да, то есть там нужно, чтобы навык какой-то выработался. Там очень много параметров, просто надо знать. Вот. В этом смысле Jira, она, ну и Jira, и Redmine, они попроще. То есть, но основная фишка у TRS, у него фантастический e-mail парсер. Да? То есть вот то, что он получает, он может разобрать письмо там по заголовкам, да, то есть по всяким путям, да, то есть обмена, да, то есть там разобрать его по косточкам, по всем-всем-всем заголовкам письма, по флагам, да, то есть сделать классную сортировку. То есть это как раз, ну, в свое время, да, то есть он был самым одним из самых лучших на рынке из open-source решений системы для обработки заявок именно почтовых, да, то есть вот, например, в Яндексе использовался TRS, да, то есть как бы для платонов. То есть сейчас у Яндекса уже свои инструменты, они там все сделали под себя очень красиво, уютно и хорошо, но когда-то это был TRS, он со своими задачами справлялся, вот. То есть система классная, но она больше заточена на поддержку. То есть тут правильнее, наверное, Atlassian Service Desk с TRS сравнивать, но не с Jira. А Service Desk это вот как бы, ну, чуть другой продукт, он как раз на обработку заявок от пользователей, а не задачи на разработку. Вот. Поэтому я его, в общем, к сравнению и не привела сразу. Воспринимаю я его чуть иначе. Но на нем
спасибо,
я видела...
Спасибо, очень такой... Извините, очень такой, ну... Не, очень подробный ответ, прям понравилось. Причем вот по поводу обработки почты на Chaos Construction Гонщик выступал, тут было 11.00, первый день, рассказывал про плагин, что в Jira там есть, вот прям тоже умеет, много есть платный, бесплатный, как раз на эту тему. Просто так, просто в память отложилось. Типа Jira тоже умеет много чего.
Да, Jira умеет много всего, но у нее изначально работа как бы, ну, там, с хендлерами, да, то есть это такой типа хендлер, кажется, называется правильно. Да. Вот. Там нужно, опять же, доставлять какие-то платные плагины для того, чтобы это появилось у нее, да, то есть Autorex, он по умолчанию сам из этого состоит. И плюс еще сама архитектура Jira, она там, ну, как бы с ней чуть сложнее работать, да, то есть, например, Autorex может взять и переместить из одного проекта в проект автоматически, да, а в Jira это как бы, ну, событие, да, такое, то есть это, ну, внутри чуть-чуть сложнее это сделать, чем это в Autorex сделать. Плюс, ну, конечно же, да, то есть несомненным плюсом Autorex является то, что он из коробки сразу горизонтально масштабируемый, да, то есть ты его там ставишь и можешь сделать, там, убрать их за балансер, да, то есть у него еще там архивируется индекс, и то есть он может быть довольно долго большим и производительным одновременно, вот что как бы с Jira, ну, как бы точнее, с другими сервис-десками в целом не всегда прокатывает, да.
Я так просто посмеялся. Это как говорилось, да, просто и мне аж просто это самое обмануло, да.
Да, приятно,
да,
приятно.
Не буду больше отвлекать. Можно самое дальше по плану. Просто это очень интересно.
Давай еще сейчас про новые продукты немножко скажем. Потому что, ну, про Трейло, или как она, Трейло или Трейло, Оля расскажет. Я хочу сказать про
Трейло.
Да, две замечательные вещи. Одна называется OpsGenie. Это новое, то, что приобрел Atlassian, а вторая штука называется Status Page. Это сервисы OpsGenie и Status Page. OpsGenie очень крутая штука. Есть бесплатные аналоги, но они довольно сильно отстают. Смысл такой, то, что сейчас практически вся разработка больших сервисов – это микросервисная архитектура, где много различных решений, куча мониторинга, притом используются различные системы, как и Prometheus, ELK, Stack, у кого-то Graphite используется, InfluxDB. OpsGenie позволяет собирать метрики отовсюду, притом позволяет это делать довольно секьюрно, используя различные настройки. Плюс есть возможность создавать команды, которые будут... Внутри команд можно настраивать тот, кто является дежурным, on call, то есть указывать средства связи, каким образом до него можно добраться, по телефону, через Slack, или и так, и так. И OpsGenie автоматически, когда случается какой-то инцидент, то есть собирает эти метрики, заводит инцидент, трекает время и начинает дежурным по заданному сценарию или отзванивать, отписывать, и если что-то прекратилось, также сделать нотификацию, что все прошло. Вот. Удобность в том, что он поддерживает большое количество различных систем, то есть как и откуда забирать метрики, так и куда можно отправить сообщение, как и PagerDuty, то есть можно отправить SMS, куча различных вариантов. Также он позволяет, то есть он интегрирован, то есть хорошо интегрируется с Jira, и можно создать постмортем репорт довольно быстро, который содержит всю информацию, на которую инженеры еще могут тратить там сутки после инцидента, выясняя, что причина, то есть когда какие сервисы или машины начали отказывать.
Можно я добавлю?
Давай.
Я как человек, который очень любит считать человека часы, да, то есть вот все мое последнее, оно именно про тайм-менеджмент и про его оптимизацию. OpsGenie очень хорошо позволяет экономить на человеческом факторе и на количестве дежурных. То есть обычно, если у тебя кто-то следит за инцидентами, это живой человек, а для того, чтобы службу живых людей, чтобы они регулярно следили за инцидентами, сделать, это нужно минимум два, а еще руководитель, а еще плюс кого-нибудь, кто там для них инструментами будет заниматься. В общем, это целое большое дело, и когда появляется система, то, ну, которая, в общем, по скрипту, пускай даже там, не знаю, в 70% случаев, окей, в 50%, отзванивает дежурному, да, то есть там по графику дежурства ответственному и умеет сама эскалировать, если он не просыпается, то это уже очень круто, потому что экономятся те самые, как бы, ну, зарплатные деньги, да, тот самый фот, который, в общем, по-другому, иначе, как бы, ты никак не сэкономишь, да, то есть, если у тебя есть человек, он, допустим, ну, просто ничем особо не занят, у тебя система суперстабильная, да, то тебе все равно надо его держать, потому что вот как бы тебе вот, ну, уровень надежности нужно обеспечивать, да, своих служб. Вот. А тут есть система, которая как раз этих людей компенсирует, и получается то, что она себя отбивает, ну, просто в любом случае, да. То есть, вот это хотел добавить, извини, что перебью.
А, еще, да, один важный момент. Вот с моей точки зрения у Обжини только один существенный недостаток. Это его цена. А во всем цена, остальном, да, он цена прекрасен.
Да, цена у него такая как бы серьезная, да, то есть она как бы, ну, к тому же, да, то есть если говорить про цены, сейчас практически все продукты переходят на систему подписки, то есть вы будете не платить за обновление, как раньше, да, то есть как бы каждый год вы будете платить подписку, да, то есть такой типа subscribe модель, вот. Сложно осуждать владельцев софта, да, то есть, но тем не менее, как бы теперь вот постепенно все мутирует в такую сторону, то что это не какое-то обновление, да, то есть один раз купили и пользуемся, заморозив версию, а это именно подписка.
Ну что, пару слов про Status Page. Status Page также новый сервис, он довольно простой. Компании могут прикрутить туда свои публичные API, которые есть, и в очень красивом виде предоставлять о его доступности, как о том, как он работает с своим клиентом. Вот, пожалуй, все. Посмотрим, как это будет развиваться. Но вот с моей точки зрения, как разработчика, мне вот кажется, что такую штуку можно, в принципе, и самому накрутить.
Вот ты совершенно прав. У нас, как всех суперэкспертов, Atlassian, ну, они правильно делают, да, то есть они предоставляют информацию о своих продуктах и рассказывают там о всяких конкурентных вещах, да, то есть, ну, просто, что весь человек этим не интересовался, он просто хотя бы знал это, да, то есть, ну, такое расширение мира насильное, принудительное. Самый большой конкурент Status Page до сих пор — это системы, которые люди разрабатывают у себя сами, да, то есть это self-development продукты. Второй — это бесплатный Target View, кажется, он так называется. То есть, вот, как накрутить самому, да, то есть великий соблазн, и до сих пор это везде процветает.
Оля, ну, давай пару слов про Trello. Я вот, лично я его не осилил. Вот даже для себя, для моего личного использования, чтобы вот какую-то большую выгоду оттуда извлечь, я узнаю только одна крутая там штука, что можно отправлять e-mail и автоматически вот там создать задачку, или как они там называются?
Карточку.
Карточку, там, да.
Да. Ну, а какой для себя выгоды ты искал в Trello, вот, если не секрет?
Смотри, то есть я думал, что я смогу организовать, то есть он же довольно простой, просто там создаешь карточки, создаешь свои задачи, перемещаешь, сделано, не сделано, что для своего тайм-менеджмента я смогу что-то там организоваться, работать эффективнее, и вот смотри, я не смог это сделать для себя, и вот у меня большой концерн, можно ли это сделать для группы людей или там для компании, вот.
Слушай, ну, свой собственный тайм-менеджмент организовать вообще довольно сложно. То есть это если уж совсем как бы говорить, то есть это надо быть, не знаю, просветленным 10 раз в 10 разных местах. То есть я тоже не могу, меня хватает на какую-то волну, но это связано с циклами мотивации людей. То есть там у тебя там приходят, да, то есть там, ну, есть такая кривая мотивация, да, то есть где ее очень часто рисуют, особенно всякие тренеры, да, то есть в спортзалах, вот, и там всякие... те, кто там языки учат, да, то есть как бы, что вот когда у тебя заканчивается мотивация, там тебе надо там передохнуть, понять себя там и так далее, да. То есть все-таки для себя что-то делать и управлять, это очень тяжело. Ну, Trello это для тех, кому Jira не нужна. Я всегда, когда про Trello говорю, я вспоминаю одну историю про Starbucks, когда есть как бы, ну, Starbucks, да, то есть, а есть люди, которые Starbucks не любят, и была такая кофейня, но она и сейчас есть, такая сеть кофеен, которая позиционирует себя как мы не Starbucks. Да? То есть там все гораздо сложнее, но как бы ядро в этом, то, что мы не Starbucks точно. Да? Все-таки, о, я не люблю Starbucks, я пойду туда, где не Starbucks. Да? То есть это работает с точки зрения маркетинга. Но и Trello довольно долго был конкурентом, который позиционировал себя как я проще, я лучше, я красивее, да, то есть там, смотрите, я там не Atlassian, да, то есть через какое-то время, хоп, Atlassian купил, то есть Trello, типа вот он, ну, как, если кофейни, которые позиционируют себя как не Starbucks, Starbucks владеет в секрете, да, то есть тут это все произошло очень публично, поэтому выглядело довольно забавно. Trello, ну, это система для тех, кому не нужен бизнес-процесс какой-то сложный, да, то есть там всякие события, то есть как бы то, что можно прямо на лету подправлять, да. Это когда у тебя, ну, когда начинается вообще любая работа, вот Trello, где классно прокатывает Trello, прям вообще вот один такой ключевой момент. Когда у тебя еще нет никакого процесса, да, то есть ты его просто не знаешь, тебе хорошо, когда перед тобой есть что-то очень гибкое, типа Trello, да, то есть там ты карточку положил, не пошло, разделил ее на две, сделал два там столбца, да, окей, вроде нормально, а тут у тебя еще один появился, хоп, еще один быстро сделал, да, то есть и так постепенно у тебя формируется, да, ну, процесс, да, то есть и когда у тебя вырастает количество тикетов, количество статусов, да, то есть он становится необозримый на одной доске, да, тогда у тебя уже назревает потребность, но она не сразу появляется, да, то есть там год-полтора использования, ну, назревает потребность использования какого-то более серьезного инструмента, который там, ну, может работать с большим количеством тикетов, но при этом это как бы не одна доска, да, то есть вот. Поэтому в Trello хорош в начале.
А, Оля, у тебя вот есть вот опыт, что ты именно как эксперт вот, от Atlassian внедряла Trello в какую-то большую компанию, ну или хотя бы среднюю компанию?
Я использовала для своих личных нужд. У нас есть группа Atlassian User Group лидов. Это тоже одна из деятельностей, которую я делаю. Собственно, откуда все видео появляются. Это есть команда людей, которые очень любят говорить про Atlassian регулярно. Вот. И у нас есть своя Trello. Его сделала Аня Зикунова, когда в какой-то момент зарегистрировала и завела. Вот. Мы там организуем мероприятия. Да? То есть там мероприятия, к нему набиваются спикеры, определяются ведущие, да, то есть там место находится, да, то есть все довольно обозримо. То есть нам под это целая джира не нужна, потому что у нас там вперед, дай бог, там три мероприятия там, на три месяца вперед набираются. Вот. Я знаю то, что пытались несколько людей, ну, несколько больших клиентов использовать Trello, но я сама не внедряла. То есть я помню то, что хотели сделать какую-то связь, чтобы для, когда заказчик делает какую-то идею, да, то что для него это красивенько в виде Trello висело, да, то есть как бы, чтобы, ну, под капот убрать жиру, а снаружи оставить интерфейс Trello. Но это оказалось довольно трудоемко, да, то есть и народ все равно потом уходил в обсуждение проекта внутрь жира, да, то есть как бы и Trello оставался всего лишь интерфейсом для регистрации заявки, что, в общем, не так и много, да, то есть для этого сделал целую систему какую-то, особенно в облаке, это не очень хорошо, вот. То есть вот у меня такие знания довольно скудные. Но говорят, есть такие кадавры.
У меня вот еще такой момент, который я хотел бы с тобой обсудить. Вот смотри, сейчас, на мой взгляд, Atlassian практически вкладывается только в клауд. Как ты думаешь, через несколько лет доля клауд и on-demand и серверных версий. То есть вот клауд переползет за половину, у кого стоят инсталляции?
Ну, давай я тебе... Ну, во-первых, я могу говорить только за Россию и только за ту часть клиентов, которые я вижу. Там все-таки, когда ты работаешь с большим количеством клиентов, у тебя какие-то группировки, типизация появляется, да, то есть поэтому... это связано... Ну, я себе это объясняю так. Atlassian где-то несколько лет назад передал поддержку и развитие сервера, ну, то есть вообще разработку сервера, я не знаю, кто там за планирование фич отвечает и за анализ, другой компании. То есть сейчас серверную версию Jira разрабатывает уже не сама команда Atlassian, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, там, ну, пару лет назад так было, может быть, сейчас уже назад все вернулось. У Atlassian сервера была проприетарная модель лицензирования. То есть что это значит? Вы приобретаете лицензию сразу, да, и навсегда. А дальше вы можете продлять или не продлять поддержку, да, то есть обновление. То есть продление на год, да, то есть ренью такого Jira, оно значило то, что ты там делаешь возможность себе обращаться к Atlassian, к саппорту, и имеешь возможность обновить саму систему, да, то есть там скачать и установить обновление. То есть, ну, как бы, если у тебя поддержки нет, то система тебе это сделать не даст. И похоже, то, что они посчитали и поняли, то, что люди стали немного под это дело подзабивать. С точки зрения экономической, клауд гораздо выгоднее для компании, чем серверное решение, потому что клауд – это такой хороший генератор кэша. Простите, что я про деньги. Я очень такой, я отвечаю за деньги, да, некоторое время, поэтому мне очень интересно, как другие зарабатывают. Вот. они, ну, клауд, он ежемесячный, да, то есть это поток каких-то денег, да, то есть каждый месяц, это очень здорово, да, то есть не надо ждать год для того, чтобы получить зарплату, надо для программистов, которые тебя поддерживают, или для оплаты хостинга, на котором у тебя крутятся какие-то вычислялки для клауда. И все это ежемесячное, вот. Оно подписка, да, то есть это у тебя каждый год обязательно в порядке для того, чтобы продолжать пользоваться системой, тебе нужно это, ну, как бы, ну, купить, да, то есть, грубо говоря, сервер все-таки он будет продолжать работать, он просто не обновится. Вот. Поэтому весь этот ажиотаж я лично связываю с тем, что люди просто перестраиваются на более денежную модель, то есть она как бы не связана ни с чем. Как на это отреагируют пользователи? Ну, если мы говорим о России, то не каждый из наших клиентов может вообще в облаке работать. То есть, во-первых, это связано с доменными политиками, да, то есть, как бы, ну, получается, что у тебя, во-вторых, это как бы security всякое, да, то есть, ну, как бы, твоя внутренняя информационная безопасность, она может сказать тебе просто нет, да, то есть, когда все серьезно, ты все-таки согласовываешь со всеми остальными службами в своей компании, что вот у меня там информация о наших планах, она будет храниться где-то там в Америке. А если, ну, не в Америке, да, то есть понятно, потому что там дата-центров много, но тем не менее не в России, да, то есть и бесконтрольно для нас, то есть там другие люди будут иметь доступ. Вот. То есть пока еще у нас наша информационная безопасность относится достаточно внимательно. Но я предполагаю, что количество серверных лицензий, оно сократится, но не обязательно в пользу клауда, возможно, то, что в пользу дата-центра. То есть потому что сейчас у нас активно идет промоушен и клауда, и дата-центра со стороны Atlassian. То есть все-таки внутри тоже что-то стоять будет, но вот облако однозначно увеличится, но не на 50%, я думаю.
Как-то так. Все задумались, я чувствую, что про облако, про прочее и прочее. На самом деле там немножечко ставлю свои 5 копеек, как бы там, ну, все вендоры не пели про облака и их прелесть, про их безотказность и прочее, прочее, прочее. В последнее время все чаще и чаще я слышу, что люди начинают, наоборот, возвращаться на землю и уходят от облаков как раз из-за того, что облака равняется подписочная модель, и очень многие начинают на этом, ну, не то что терять деньги, а становится дороже в эксплуатации продукт, нежели он был там раньше вместе с админами и прочим, прочим, прочим. Слушайте, я предлагаю перейти ко второй части, где Андрей обещал рассказать, как сделать свой маленький стартапчик для плагинов Jira и как заработать на этом на третьем Maserati.
Да, смотри, ну, у меня не такая история, что там маленький стартапчик, как ребята, которые вот в Беларуси делают интересный софт, SteelSoft, или вот как Structure делают у нас в Питере. У меня больше про то, как вообще можно работать около Atlassian и то есть, иметь какую-то вот интересную работу рядом, и вообще как это работает. То есть у меня началось как? Я пришел работать когда-то давно в Mail.ru. Я там делал некоторые решения для интеграции, Jira. Вот. И в тот же момент, то есть, некоторые решения, которые, то есть, или же, то есть, я уже делал просто как для интереса, или которые я делал внутри, какие-то плагины, они сейчас до сих пор хостятся в Mail.ru, ставил их как open source, бесплатные, и ко мне очень активно после этого стали приходить разные люди из больших компаний, иногда даже очень больших компаний, где там 100 тысяч человек, сотрудников, и говорили, что вот они нашли мой профайл на маркете, то, что есть какой-то код, и вот у нас есть предложение, допустим, нам надо сделать интеграцию с какой-нибудь довольно доисторической системой, которая используется у них в Австралии или в Америке, ну вот как, например, ConnectWise, если кто-то слышал о таком монстре, или Autodesk, или TigerPo, то есть это вот системы как 1С, по сути, но они довольно доисторические, и вот подобные вещи, чтобы делать интеграцию, миграцию, я потратил довольно много часов на это и зарабатывал довольно неплохие деньги, но, конечно, все началось с того, что у меня всегда был исходный код, на GitHub. Я делал бесплатные плагины, которые скачивались. Я знаю, что вот сейчас плагины, которые я делаю, скачиваются довольно большими компаниями, как SAP, IBM, Deloitte, Uber. То есть, ну, то, что я вижу. Вот. И это вот как идея к тому, что то есть, сделай что-то, покажи, и к тебе люди сами придут. Второй очень важный момент, то, что разрабатывать по Jira сейчас стало довольно проще, то есть экспертов появляется уже довольно много. Раньше это было совсем не так, то есть они давали исходные коды, правда не все, и всегда все равно приходилось заниматься таким реверс-инжинирингом, смотреть, подойдет, не подойдет, получится, не получится. Можно было на это потратить очень много времени. Меня такая работа, можно сказать, заводила, мне это очень нравилось, то, что для меня это был вызов. То есть как приходят люди, говорят, а мы можем это сделать? А я вот говорю, что не знаю. Сейчас уже ситуация немножко поменялась, потому что, как вот Оля сказала, есть Atlassian Community, где можно найти в ответ практически на любой вопрос. Вот. Но, по крайней мере,
можно и нельзя.
Да, но все равно потребность в плагинах, несмотря на то, что сейчас, мне кажется, на маркете уже более 2000, последний раз я, по-моему, смотрел, потребность такая все равно есть, все равно приходят люди со своими идеями, с какими-то доморощенными системами, которые они нужно или интегрировать, или мигрировать, или еще что-то с ними сделать, какую-то затычку, заглушку. Вот. Плюс появляются новые сервисы, то есть новые системы мониторинга, новые системы оповещений, то есть новые какие-то календари, под которые можно делать интеграции, можно делать плагины, где-то, может быть, делать что-то конкурентоспособное, но внутри Jira. И до сих пор на этом можно делать как и деньги, и то есть и вообще в комьюнити делать какой-то вклад. К примеру, вот если взять какую-то такой довольно стандартную работу на разработку Jira плагина, довольно сложного, с какой-то совсем legacy системой, где много сложностей, то могу сразу сказать, час работы в американских деньгах будет стоить где-то 50, 55, 60. Ну, не каждый, я не знаю, там, ноды разработчик получит подобный рейд.
Звучит прям очень классно.
Я знаю, звучит хорошо, да, но с другой стороны, если ты попробуешь где-то на ресурсах фрилансеров опубликовать работу, где скажут, что мне нужен плагин, к тебе, я уверен, что подойдут тоже тысячи человек, и тут надо уже выбрать будет определенного человека, чтобы ему эти $50 за час заплатить, да. И вот тут как раз может быть выигрышная ситуация в том, что если у тебя есть уже какие-то решения, которые ты сам делал для себя, раскручивал, и это может сильно помочь.
Ну, да, быть разработчиком вообще очень круто, то есть как бы ты для себя можешь сам что-то сделать и спокойно жить дальше, да, то есть вот, другое дело интеграторы, мы там ищем все время, думаем как, куда, вот, внедряем то, что вы написали.
Еще один момент, да, по поводу разработки. Разработка ведется на Java, для клауда это можно делать на всем, что угодно, то есть можно делать Go, Node, то есть C-Sharp, кому что нравится. Для сервера вся разработка на Java, то есть там используется OSGI. Модель, система, то есть пишется плагин, который можно, не останавливая Jira. Вот, кстати, это довольно большой плюс, если взять системами конкурентами, которые также работают с моделями, когда можно ставить плагины. Не требуется перезагрузка, можно поставить, удалить, обработать какие-то события, то есть, ну, довольно хорошо интегрироваться. И для того, чтобы сделать интерфейсную часть, много различных подготовленных так называемых сандбоксов, где есть куча примеров, на обычном, то есть jQuery или React можно построить довольно красивый, симпатичный интерфейс. С одной стороны, выглядит это все очень просто, но с другой стороны, когда ты берешься за что-то делать, ты не всегда заранее знаешь, какой будет, потому что невозможно полностью определить, что эта работа выполнима или невыполнима.
Ну, как в любой разработке, нужно время для того, чтобы получить ТЗ и прочее, прочее, прочее.
Ну, слушайте, а расскажите... Я тут не соглашусь немножко. Смотри, то есть в любой разработке к тебе придут, что тебе надо написать какой-нибудь там REST-сервис, который будет записывать в Postgres или в MySQL. И тут, кроме того, что тебе нужно оценить просто человек часы грамотные, тебе, в принципе, ничего не надо. Когда ты пытаешься интегрироваться в какую-то third-party-систему, то есть... количество нежданчиков уже довольно сильно увеличивается.
Слушай, вообще очень-очень здорово, да, то есть про разработку, но там еще один большой пласт есть работ. Я просто не могу не сказать про это. Это само администрирование системы, да, то есть все-таки к разработке, ну, вообще у любых коробочных решений имеет смысл прибегать к разработке только в таких, ну, крайних необходимых и осознанных случаях, да, то есть я очень много систем видела, которые развивались программистами, да, то есть как бы человек сидел, и вот он знает, умеет писать код, он взял и сделал его, да, то есть у него там это работает. В итоге это выглядело как Jira написали поверх Jira, при этом не изучив ее возможности вообще. У нас как в целом вообще такие системы запускаются? У нас есть бизнес-процессы, которые должны быть положены в эту систему. Есть два пути развития таких систем. Первый – это эволюционный, когда у тебя появляется Trello и понеслась, да, то есть у тебя появляется потребность там в системе, которая посложнее, да, то есть а потом у тебя требования к бизнес-процессам появляются, и ты постепенно их докручиваешь, да, то есть система развивается change-реквестами, ты делаешь заявку за заявкой, и у тебя появляется какая-то штука, которая работает. Не дай бог, ты покинешь эту компанию, и у тебя, как бы, ну, все в голове, и довольно сложно, ты становишься очень ценным и незаменимым сотрудником, да, то есть тебе можно нанять как-то телохранителя, да, то есть, чтобы ты просто никуда не пропал. Вот. Второй способ – это посидеть, подумать, какие процессы нужны, да, то есть если есть такая возможность, она не всегда бывает, вот, разбив их, положив на бумагу и согласовав со всеми, да, то есть кто работает, да, то есть так правильно тебя поняли, правильно, отлично, вот, уже на основании этого настроить систему. То есть сама Jira, она довольно гибкая, она позволяет очень много сделать именно своими настройками и там включением аддонов. То есть к разработке прибегать можно как раз в случаях, когда у тебя там нужно проинтегрироваться с чем-то, да. Но причем, если ты, допустим, знаешь хорошо функционирование системы, да, то есть как она работает, то, в общем, можно без разработки обойтись. Например, у нас есть пример – это интеграция с UTRS. То есть Jira и UTRS, они прекрасно понимают почту, да, то есть ты, написав письмо в Jira, можешь создать тикет. Да, написав письмо в UTRS, ты тоже можешь создать тикет. То есть, как бы, если, например, из UTRS настроить форвардинг на почтовый ящик, то Jira создаст тикет, проставит источником UTRS, и там, если повезет, да, то есть ты разберешься, она там может заполнить даже какое-то поле, да, типа там ID. Вот. И в процессе обмена нотификациями системы друг друга заполняют какие-то статусы или меняются комментариями, да, то есть, в принципе, для этого даже и аддон не нужен, да, то есть такая вот интеграция для бедных по почте, да, то есть, но при этом она дает чудесный эффект, что когда у тебя одна система врубается, у тебя в почте накапливаются письма, да, то есть потом при поднятии системы назад они у тебя досылаются, как бы, ну, из них раздаются эти какие-то комментарии. То есть, я вот со своей стороны просто довольно много говорю о том, что, пожалуйста, как можно меньше пишите код и старайтесь разобраться именно в самой функциональной системе. Потому что когда тебе приходит пользователь с заявкой какой-то, типа, хочу вот это, да, то с ней всегда можно поговорить, понять его как истинную потребность или проблему и предложить какое-то решение без доработки. что это вообще в целом дает. Во-первых, тебе не надо это поддерживать. То есть, если у тебя есть какой-то код, который ты написал, тебе обязательно нужно будет его, ну, тестировать, да, тебе нужно его где-то хранить. Не у себя на ноутбуке, да, то есть это создать какую-то инфраструктуру. Тебе нужно его деплоить, да, то есть это если совсем по-правильному. И тебе нужно обеспечивать его версионную стыковку с Jira. То есть как только Jira обновилась, у нее там поменялось где-то API, название метода, там, не знаю, там, с какой-нибудь другой буквы, да, то есть и вот тебе не повезло, ты все это переделываешь. То есть, грубо говоря, это трудозатраты. То есть стараться делать все именно на конфигурации, это означает, что у тебя все это будет поддерживаться твоей системой, да, то есть и когда ты будешь обновляться, ты не будешь уже привязан к тому, что у тебя будет огромный список заметок, да, то есть как бы проверить там, перед апдейтом, пожалуйста, проверь, да, то есть у нас там такой чек-лист есть, да, то есть если идешь какое-то изменение, там, отходишь где-то внутри системы, да, то есть или там доставляешь что-то хитрое, да, то есть как бы, вот у нас этот чек-лист, он заводится, если для системы это происходит. Вот сейчас мы стараемся этого избегать. Вот. И за счет того, то, что очень многие Atlassian-админы хотят вырасти в Java-разработчиков, это прям проблема. То есть как бы человек вместо того, чтобы разбираться о том, какие возможности системы есть, как их можно использовать, да, то есть как сделать решение, допустим, несколькими разными способами, да, то есть они сидят и пытаются разобраться, как написать код на том же самом Groovy. И это очень тяжело, потому что код получается, ну, такой, да, то есть как бы, ну, и плюс еще его надо и поддерживать, и не забыть про него, да, то есть, и это вообще проблема. То есть именно в эксплуатации Jira это, по-моему, там вот недовольство пользователей, это, по-моему, 50% это вот такой вот кастом, потому что они вот навертели, оно работало, а вот теперь с этим надо жить.
Можно на секунду? Я вклинюсь, долго не займу. Это отсыл к подкасту про резервное копирование, скажем, азы такие, да, я просто услышал, что хранение кода не храните никогда там на ноутбуке, на компьютере. К сожалению, это, черт побери, очень частое явление. И я вот в том выпуске рассказывал историю, что человек говоришь каждый день, ну, ладно, не совсем программистом, да, там, 1С-ом занимается. Держусь, чтобы не пошутить. Каждый день говорю, сделай, перенеси, не храни, и в итоге умирает жесткий диск, и с ним все его наработки, там, восстановление какое-то такое, там, крыло Боинга, блин, по стоимости. Поэтому, да, никогда не храните на локальном компьютере вообще ничего, что вам ценно, хотя бы там на рубль, не знаю.
Да, спасибо Гуглу за Google Suite, да, то есть, как бы, ну, это не про код, конечно, да, но у меня вот именно такое бывает, то, что я с ноутбука на ноутбук переезжаю, и все просто скачиваю все, что нужно, ну, просто у меня действительно очень много документов всегда с собой на ноутах. Знаешь, речь как раз о новичках, да, то есть как раз через нас проходит очень много новичков, которые хотят там расти и развиваться, и у них еще нет такого опыта, да, то есть это вот ты один раз потерял, я один раз потерял, я вообще все сделаю, чтобы мне это было где-то скопировано, да, то есть меня по рукам за это били твои же коллеги, вот. А у ребят еще нет такого опыта, они просто еще не пугались этого, поэтому это выглядит не страшно и маловероятно, вот. Поэтому все-таки это бывает часто, и все-таки, ну, у нас эта проблема довольно серьезная. То есть именно вот в Jira, да, то есть именно скриптовка, да, и она даже срабатывает, знаешь, где не то, что там это хранение, потеря данных, да, а, например, вот у тебя один человек, он писал скрипты, их стало два, и скрипты эти все лежат онлайн, и вот они вдвоем там, не знаю, там перезаписывают это дело, да. То есть вот, грубо говоря, это как будто бы заново эволюция версионирования кода, да, то есть вот как будто она у нас на глазах заново происходит. Вот у меня такое ощущение, то, что люди как бы каждый раз наступают на грабли, такие, о, там надо придумать хранение там, наших скриптов, да, давайте мы куда-нибудь их сложим. Ну, это реалии такие.
Вот, у меня есть вопрос такой, от которого должно полыхать. Смотри.
У меня?
Полыхать должно у некоторых, или даже у многих. Смотри, нужен ли в компаниях отдельно выделенный человек, который занимается только Atlassian'ом? Или как лучше, нанимать отдельную команду аутсорсеров или нанять одного аутсорсера, который все настроит, и потом всем дать админские права?
Позвольте мне ответить в танце. По потребностям, то есть нельзя вот так вот сказать, как хорошо, как плохо, да, то есть все люди должны, ну, то есть тут компании пробуют. Просто смотри, я отвечу на этот вопрос, исходя из своего опыта, когда в компании только появляется Jira, у всех есть иллюзия, то, что нам внутрь нужен такой специалист. То есть прям вот, потому что все привыкли, что разработчик там сайта, он сидит вот, да, то есть там разработчик 1С, он сидит вот, соответственно, разработчик Jira, он должен сидеть вот тут. К чему все это приводит? Разработчик начинает делать заявки, и система вырастает по принципу, как что выросло, то выросло. Это называется как это органическая структура бизнес-процесса. Да, то есть как бы получилось то, что получилось. И потом эту органику приходится изучать дополнительно, чтобы понять, как люди на самом деле работают. То есть это, в принципе, нигде не записано, не задокументировано, и о том, как завести заявку, о том, как сделать эту заявку, переводится в режиме устного, передается в режиме устного народного творчества. То есть от руководителя к подчиненному, от подчиненного к новобранцу, от новобранца там дальше, да, то есть, и, соответственно, каждый добавляет свое, и получается вот тот самый результат, когда есть какая-то былина, что это можно сделать. Да. Вот. Более того, она у всех разная. Как только начинаются серьезные отношения, да, то есть, например, там, как люди хотят сделать, не знаю, там, все по-взрослому, да, то есть там, подойти к кровавому энтерпрайзу, да, можно и внутри, и снаружи делать, ну, то есть, как, когда у тебя люди внешне работают, ты начинаешь заботиться о документации и уже формулировать техническое задание, да. Ты начинаешь писать какие-то требования. Ты заботишься о том, чтобы люди тебя однозначно поняли. То есть ты не просто приходишь там где-то в курилке, ой, слушай, там как бы, а сделай мне кнопку красную, ну, пожалуйста, да, ну, ладно, окей, да. Вот. У тебя это становится управляемый какой-то полет, да, то есть когда появляется бюджет, когда появляются требования, когда появляются какие-то часы, когда появляется простой, да, то есть ты начинаешь просто относиться как к еще одному серьезному ПО, который у тебя в компании как бы крутится и с которым у тебя происходят какие-то изменения. Вот. И где у тебя это происходит, внутри команды или снаружи, это не так уж и важно. То есть, как бы тут, наверное, надо сравнивать по цене и качеству. Да? То есть, если у тебя внутри сидят очень клевые спецы, которые там стоят каких-то своих денег, которые делают свою работу аккуратно, документируя, сохраняя, там, обеспечивая, я не знаю, там, ну, вплоть до обучения пользователей, да, то есть все вот эти фазы жизни ПО, да, то люди, которые сидят внутри, они у тебя получаются дешевле, чем люди, которые работают снаружи. Но внутри такая команда вырастает очень редко. То есть как только если ты большая организация, которая серьезно, на полном серьезе заботится, ну, у нее какие-то требования есть, да, тот же самый аудит, что у них там система, которая содержит задачи на изменение систем, которые там работают с деньгами или товарными ценностями какими-то, да, то есть они там должны быть управляемые и прозрачные. То есть есть такие требования для компаний, которые выходят на IPO, то что вот ваша Jira должна быть понятной и задокументированной. У такого подхода есть плюсы, когда у тебя, например, описаны бизнес-процессы, и ты, ну, то есть, грубо говоря, там наша Jira работает вот так, да, то есть она обеспечивает вот этот процесс, читать вот здесь. То люди, которые делают изменения с этим процессом, они актуализируют эти описания. Соответственно, когда у тебя приходят новички, да, ну, неважно, на какую позицию, им можно просто прислать ссылку, сказать, ознакомься, у нас процесс происходит вот так. Вот. Или когда у тебя приходит какой-то новый Jira Admin, им можно также кинуть ссылку и сказать, вот, у нас там есть такая аннотация, название полей, а еще у нас вот, типа, есть вот это и вот это, есть описание, есть здесь у нас хранится код, пожалуйста, ознакомься. Да? Это все уже как устное народное творчество убирает, да, но почему-то такое взаимодействие формируется только тогда, когда у нас подключается внешняя команда. Потому что, видимо, когда люди внутри, зарплата, она как бы, это не тот кост, который считается, да, то есть вот есть человек и есть, у него бюджет положили там за зарплату на год, и вот он там коптит небо заявками, да. Вот, то есть даже цели никакие не ставятся, у него там нет менеджера и чего-то еще. Вот. А когда команда внешняя, то за ней надо следить, и начинается такое типа подчеркнутое внимание к трудозатратам, да, то есть к целям, да, то есть там как бы простоям, ко всей вот этой фигне.
Оля, смотри, я сейчас, да, я сейчас расскажу небольшую историю, а из нее потом будет еще и вопрос. История такая, вот мой не такой большой опыт администрирования, потому что я никогда этим не хотел заниматься именно на фулл-тайм, но я настраивал, то есть систему внедрял в большие компании, и происходило так. Я вот говорил, что я не хочу работать фулл-тайм, давайте я вам приду, я вам что-то настрою, потом, если у вас будут какие-то проблемы, вы ко мне придете. И случалось так, что когда у них случались какие-то проблемы, это пока я там собирался прийти, чтобы им чем-то помочь, проходило там дни, иногда и недели, они понимали, что на самом деле им это не нужно, и вот в итоге получалось как раз то, что надо. То, что действительно было нужно, я когда-то возвращался и что-то еще настраивал. И почему мы так работали с этими компаниями? Потому что они говорили, что мы не знаем, как, каким образом нам нанимать специалистов, потому что у нас такого нету. И вот как мы возьмем человека извне? То есть вот, ладно, у меня, потому что я там в свое время активно писал на комьюнити, у меня были довольно, то есть как раньше карма называлась, да, то есть большая карма у меня, то есть было что показать. Но вот вообще, у меня такой вопрос. Как нанять в компанию специалиста по Atlassian, если у них такой экспириенса нету? То есть прийти к вам, сказать, пособеседуйте нам человека, или вообще как поступать?
Как, то есть вопрос в том, как нанять человека внутрь, правильно?
Да.
Ну, первый, как это, первый ответ с Божьей помощью, да? Вообще, если у тебя нет экспертизы и у тебя есть система внутри, которая уже работает и которая критична настолько, что тебе нужен человек, который будет ей заниматься, то это очень плохой симптом для тебя, как для компании. То есть, по-хорошему, ну, когда ты там туда складывал свои бесценные бизнес-процессы, надо было об этом подумать. Ну, это я как просто как человек, который организатор, который периодически как бы, ну, нехватку ресурсов чувствует, да, то есть я себя за это ругаю. А второе, это я бы нашла какого-то независимого специалиста и начала бы действительно собеседовать людей, то есть открыла бы вакансии на HeadHunter, да, то есть прикинула бы там по рынку сколько и чего, вот, и попробовала бы собеседовать. К сожалению, при выборе и найме такого специалиста внутрь есть такой очень болезненный нюанс. У нас нет однозначного описания, кто такой Jira-администратор. У нас есть такое, как типа найдите нам Jira-программиста, нам надо процесс управления там, типа, требованиями построить. Это не шутка. То есть это действительно то, что бывает иногда всплывает, его приносит, ты на это смотришь и думаешь, боже мой. Вот. Это название вакансий в том числе, да, то есть, потому что ожидания разные. То есть, во-первых, как бы кто-то, например, хочет бизнес-аналитика, который бы разобрался в процессах и настроил бы систему под это, да, то есть с каким-то бэкграундом конфигуратора. Кто-то хочет сильного конфигуратора, ну, то есть я конфигуратором называю тех людей, которые настраивают бизнес-логику, потому что это не администраторы. Администраторы, они администрируют программное обеспечение на уровне операционной системы. Вот. То есть кто-то хочет очень сильного конфигуратора с навыком скриптования, потому что у них есть потребность в том, что мы, как бы, ну, там, мы хотим улучшить и углубить, да, то есть использование нашей системы, у нас требования уже серьезные. Третье, кто-то хочет админа, чтобы система просто крутилась, не падала и был минимум простой. И вот это надо честно писать в вакансии и честно озвучивать. Но, к сожалению, люди, которые новенькие, да, они как бы не до конца осознают, какая потребность у них сейчас, да, то есть, вот, ну, как бы, а хороший способ нанять человека всегда честно написать, что нужно сделать в вакансии. И найти специалиста, который, ну, то есть, если ты не можешь отсобеседовать сам, это давать тестовые задания обязательно, да, то есть просить что-то настроить и показать. И второй вариант – это попросить кого-то, кто, ну, как бы крутится где-то в комьюнити, кто может это делать, который, ну, кто был замечен в реализации похожего, попросить отсобеседовать этих людей за какую-то денежку. Есть еще один вариант – это попробовать найти компанию, которая занимается рекрутингом, да, то есть у них там есть обычно стопка специалистов, которые как бы собеседуют по разным направлениям, да, то есть, ну, грубо говоря, эту вакансию, ну, как бы, которую ты не можешь сама собеседовать, передать куда-то вовне, да, то есть, чтобы тебе уже привели специалиста, который был бы проверен. Ну, еще у нас есть такая штука, как испытательный срок, да, то есть там по результатам всегда можно посмотреть на человека и с ним попрощаться, да, то есть, что он нам не подошел, например, по скиллам. Потому что если писать то, что нам нужен Jira-программист, который должен заниматься Jira для того, чтобы наша Jira была в компании, да, то к тебе придет кто угодно и будет делать что угодно. Вот. Я ответила на твой вопрос?
Да, а вот смотри, ты как, ну, с точки зрения работодателя, то есть если человек никогда не имел опыта работы с Jira, с Confluence, какие ключевые навыки, то есть требуется, ну, на твой взгляд, чтобы довольно быстро всем во всем этом разобраться и начать работать?
Ну, опять же, мой ответ будет очень долгий. Я сожалею, это очень просто тема такая, она не да, нет, а не булен вопрос. Опять же, все зависит от того, как у тебя этот процесс пойдет. Да, то есть, если у тебя как, ну, если вспоминать меня, да, то есть я пришла в компанию Яндекс, мне там сказали, будешь джиро-методистом? Да, вы что, классно, там, что такое джиро, да. То есть,
ну, а что надо делать, да?
Да, ладно, хорошо, методичка есть, да, то есть как, в двух словах, куда идем. Вот, ну, конечно, было не совсем так, да, то есть, ну, вот если совсем утрировать, было очень похоже, да, то есть я сидела и разбиралась с джирой, потом я разбиралась, ну, общалась с людьми, делала какие-то заявки, потом я начала уже там что-то думать про процессы, потом я начала ставить задачи разработчикам, и все росла, шире, да, то есть своими знаниями. Вот. А какая вероятность того, что у тебя человек разберется? Ну, смотри, у тебя люди могут выстрелить в несколько направлений. То есть, если приходит такой неизвестный человек, да, то есть он садится, и перед ним неизвестно что. Первое, это он будет больше общаться с пользователями, чем заниматься системой. То есть, это такой как случай, когда у тебя больше аналитик-менеджер, да, то есть он будет больше знать про процессы, чем про то, как настроить систему. Второй вариант, человек очень заинтересует, ну, то есть это если при условии, что у нас нет какого-то сверху руководителя, который будет принуждать делать что-то конкретное, то есть у нас не сформулированная такая потребность, да, вот. Второй вариант, это у тебя человек заинтересуется возможностями джиры и будет копаться в ней, там, пытаясь там сделать первое, ну, там, воспроизвести, там, не знаю, все что угодно, да, то есть там реализовать переливный управление переливным насосом через джиру, да, то есть управление, там, не знаю, там, включением-выключением чего угодно, да, то есть, ну, вот так, оркестрации чего-то, да, вот. А третий вариант, он будет писать код и будет расти в программиста, но четвертый он ничего не сможет, то есть у него не будет интереса какого-то. То есть все-таки тут вопрос, наверное, как бы, ну, разобраться с жиром можно, это несложно, и это вопрос, как бы, ну, исключительно интереса. То есть, и мне кажется, что значительная часть ответственности за то, заинтересуется у тебя новичок или не заинтересуется чем-то, она лежит на руководителе и на самой компании. То есть, когда ты вот приходишь внутрь заниматься чем-то, да, если все, как бы, ну, там, как бы, ну, показывают, что это нужно, важно, да, то есть там определяют тебе, что первое, что второе, да, помогают хотя бы на самом начале, да, то есть там рассказывают о том, какая важная миссия у компании, как компания как бы опирается конкретно на это приложение, то у человека правильное отношение формируется к системе, да, и он начинает заботливо и внимательно смотреть на пользователей, на саму систему, и не использовать ее для личных экспериментов, там, да, и стараться с вниманием как бы к ней относиться, ну, то есть, грубо говоря, стараться разобраться в ней. Если же этого нет, и система, как бы, ну, такая, как, ну, отношение к ней сомнительное, то человек может захотеть вырасти в кого-то другого. То есть вообще внутренние сервисы – это такая кузница кадров а-ля helpdesk. То есть оттуда вырастают менеджеры, оттуда вырастают разработчики, да, то есть там администраторы, и вот они все постепенно, как бы, ну, был какой-то момент, когда внутренние сервисы ценились меньше, чем внешние, да, то есть сделать что-то внешнее для кого-то, это было круто, а заниматься внутри системы, это типа не очень круто, это никто не видит, да, то есть вот может такой риск сработать, то, что человек там вот он вырастет и уйдет, да, все-таки, ну, ты задал очень такой вопрос, там, какой-то, вот тебе две клетки, какая у них будет эволюция, ну, какая, ну, как, выживут, не выживут, да, если выживут, то будет либо динозавр, либо, ну, либо птеродактиль, либо он будет бегать по земле, либо летать будет, зависит от условий, в которых он жил.
А, вот по поводу того, что ты сейчас сказал про внутренние сервисы, тут у меня небольшая история, то есть я имел дело с одной компанией, и вот если у них вдруг происходило что-то с
Джирой... Запах индея, да, то есть как
да,
с одной компанией.
Да, что-то переставало работать, все сотрудники просто переставали знать, что им нужно делать на сегодняшний день, здесь, сейчас. И это вот начиналось такая вот полный хаос, потому что все-таки, ну, я не знаю своих задач, я не знаю, что мне надо делать, поэтому я не буду делать ничего.
Можно вопрос?
Ой, это вообще поганцы, да.
Ну, это ко всем, наверное, ведущим и Андрею. Мне одному кажется, что Ольга у нас тут на полставочки HR-ом подрабатывает.
Нет. А, простите, почему? Обоснуйте.
Такое идет повествование, прямо вот там вот человека часы, такое понятие. Дальше уйдет, не уйдет. Нужно там хантить так, нужно сяк, нужно давать условия, нужно разбираться. Просто вот очень похоже, что ты занималась вот этим, ну, либо где-то до этого, либо... как-то смежную область захватываешь.
Нет, у меня нет опыта, как бы, ну, работы рекрутером. То есть я сама нанимаю людей в команду. Ну, то есть как сама я
формулирую. Ну, вот, собственно, ты этим занимаешься непосредственно сама.
А вы нет? Но... Вы себе людей не набираете, что ли?
грешен, набираю, я тебя очень хорошо
набираем,
понимаю.
Набираем, но...
И что тогда? Почему этот кусь был сейчас? Давай, говори.
Да не-не-не, я в хорошем ключе, не подумай.
А, нет, ну ты знаешь, я делала системы для рекрутинга, да, то есть на Jira. Jira, она вообще, ну это действительно гибкая штука, и если ты не скован... никакими, не знаю, там, суевериями, да, то ты можешь из нее сделать действительно все, что угодно, да, то есть я на ней там сделала магазин, трекинг кандидатов, да, то есть там трекинг вакансий и там, не знаю, обработку заявок в HR, да, то есть такой там, и что я на ней только не делала, то есть я там делала даже трекинг, прости, заявок, трекинг заявок от пользователей по ошибкам для карт, да, то есть они там собирались в кучку, выгружались, там поставщику контента отправлялись, потом загружались назад и уходили, как это, автоматические сообщения, типа вот, пожалуйста, мы перезарелись, вы там у себя почистите, где надо, и у вас все появится, да. Ну, это просто один из таких, одна из таких сфер, да, то есть которая с нами идет по жизни, мы должны уметь нанимать людей. Я, конечно же, со своей стороны, у меня тоже опыт, он набирался. То есть я сначала думала, блин, мне нужен человек, что делать, да, то есть, то есть как бы был первый опыт, был второй опыт, да, то есть там где-то везло, да, то есть что люди хорошие приходили, где-то приходилось корректировать, да, то есть как бы и поведение человека, и свое отношение к тому, что он делает. То есть потом в итоге у меня, ну, выработался подход, который я вот озвучила, да, то есть как бы чем ты лучше опишешь вакансию, тем более лучше к тебе на эту вакансию человек придет, да, то есть все.
А еще, то есть это по классике, да, мы сначала, ну, не мы, там, кто-то, да, проходит заградительный барьер, он сталкивается с HR-HR, который там, а у вас там какой документик, а что у вас за образование, и потом уже спускается к вам, как на техническое собеседование, и там выходит там Оля и говорит, ну, рассказывайте.
Не совсем так, это происходит чуть по-другому.
Мне просто интересно. Вот.
Да, я сама пишу описание вакансий. Да, то есть мы сидим с менеджерами. То есть у нас не очень большая компания, если там сравнивать с вашими там тысячниками и так далее, да, то есть как бы, поэтому у нас нет выделенного супер-HR, но, слава богу, у нас нет миллиона разных наименований людей вокруг, да, то есть у нас там нужны там 5-6 типов людей. Вот. И я как-то сама пишу, сама публикую, да, то есть как бы, что-то я написать не могу, я, например, не могу написать требования к бизнес-аналитику, ко мне аналитики приходят и говорят, типа, вот, нам нужен человек, да. Вот, так получилось, то, что у меня на кредитку подвязан HeadHunter, поэтому я публикую. Вот. Соответственно...
Все просто.
Ну да, то есть как бы я надеюсь, что однажды мы вырастем в огромную корпорацию, где у нас будет специальная Оля Николаева, которая будет сидеть и все это делать, это буду не я, вот. Но я считаю, то, что это эффективно. То есть вообще я думаю, то, что публиковать вакансии, ну, формулировать описание вакансии должен сам тот, как бы, кому человек нужен, да, то есть как бы описывать максимально подробно. Вот. И просматривать кандидатов тоже должен он. То есть там, ну, у нас не бывает очень много кандидатов, да, то есть, окей, там у нас за месяц может там 200 пройти. Да, и я не знаю, просто много это или нет, может быть, это и много. Но я считаю, что хорошо, есть на кого посмотреть. Вот. И просмотром как бы резюме, да, то есть занимается тот человек, которому это нужно, да. То есть могу, например, быть я, то есть я могу просматривать там технических специалистов, отбирать в кучку те, которые более-менее интересны по скиллам, да, и потом уже дальше общаться немного лично. То есть и так как я являюсь представителем, ну, как бы, не HR, да, то есть как бы я как раз из всех остальных, которые как раз с этим человеком работать будут, то я уже могу для себя сделать какой-то вывод, как бы, ну как он вообще в общении, что он, да, то есть как бы, ну, будем ли, хорошо ли нам вместе в общении, да. И у нас всегда два этапа, то есть первый, это когда просто поговорить, это задаются общие вопросы, почему человек ушел, да, то есть, ну, слушаешь, грубо говоря, его отношение к жизни, его цели какие-то, да, то есть это именно общие вещи. Вот, и если тебе это ок, то собираешь второе собеседование, куда берешь второго пилота, то есть, как бы, ну, человека, который будет слушать тебя и его, и которого ты будешь слушать также, да, вместе с кандидатом. Потому что вот еще одно мнение при выборе кандидата, я считаю, очень важным.
Ну да, мы обычно собираемся вообще там втроем, четвером, и вот так вот как бы плотненько.
Ну, то есть, я все-таки думаю, что это вот как-то страшновато, да, то есть мы...
Нет, почему? Там не кусаемся.
Не, я просто сама как кандидат, давным-давно проходящий, да, то есть вот, когда передо мной там пятеро сидят, уже немного не по себе, да, то есть уже как будто ты там, не знаю, отчитываешься перед судом, да, а двое можно уже как-то диалог построить, то есть там подшутить друг над другом, какое-то вот именно живое общение. Ну, это мое личное предпочтение, я не знаю, как здесь правильно, у меня работает так.
Я, видать, как-то неудачно всю свою жизнь получалось у меня, потому что мне никогда очень редко кого удавалось взять вторым пилотом. Обычно только я понимал, чего нужно, что нужно, и, собственно говоря, хоть как-то мог собеседовать людей.
Ты слишком просветленный, я думаю.
Ну, может быть, может быть. Ну, я считаю, предпочитаю считать, что мне просто не повезло, и мне не было достаточного количества людей, чтобы мы ходили вдвоем.
Знаешь, это очень здорово. Вот у меня коллега со мной, когда проводит собеседование, она абсолютно другую картину мира дает. То есть это человека, дополняющая меня восприятие жизни. То есть мне это очень нравится. То есть вот Настя, ну вот Андрей с ней знаком, то есть вот сплошное удовольствие. То есть как бы, если ты собеседуешь кандидата, Настя совершенно чудесные вещи выносит, которых я абсолютно не замечаю, да, то есть и наоборот тоже. И поэтому все-таки я вот без второго пилота, ну, не считаю то, что я могу отсобеседовать человека. Я чувствую менее уверенно с точки зрения, ну, как бы, кандидата, чем если вот мы вдвоем поговорили.
Огромное спасибо за, ну, развернутую вот эту вот историю. Давайте вернемся к истокам, по плану, что мы там еще не
Да, у меня вот есть еще одна такая тема. Смотри, пока мы сейчас говорили по поводу клауд, и меня один вопрос вот мучает с точки зрения как самого бизнеса и вот экспертов. То есть, да, допустим, данные мы не хотим хранить где-нибудь в Amazon. Тогда почему кто-нибудь не придет, скажет, что вот давайте я у себя там в офисе где-нибудь на Тульской поставлю сервер, туда поставлю Jira, и вот она будет находиться в России, я буду вам давать его как сервис и сам администрировать. Почему такая модель не довольно популярна?
Извини, перебью, забей, пожалуйста, в Гугле Jira пробел cloud, и ты удивишься, на какой адрес ты попадешь.
Да, я никогда этого не делала, интересно. Ну, слушай, вообще есть SaaS, да, то есть, как бы, ну, некоторые компании, то есть мне что сейчас нравится, очень многие компании, они просят предоставить им услугу, да, то есть не продать Jira, не настроить Jira, а вот полностью все, да, то есть включая там, чтобы диски наши были. Вот. И во многих школах, где вот MBA, да, то есть где обучают менеджеров уже серьезных, там сейчас такая тенденция, мне она очень нравится, это как раз вот то, что Андрей озвучивал, полностью с ним совпадает, то, что старайтесь покупать сервис. То есть, потому что когда у тебя люди внутри, много людей, да, то есть тебе нужно фот, да, то есть управлять ими, отвечать за их результат, а тут ты платишь деньги, и у тебя результат. Он тебе не нравится, ты меняешь как это, поставщика этого результата. То есть, как бы, ну, все быстрее меняется, да, то есть это гораздо быстрее, чем поменять людей. И то же самое, как для нас, как для интеграторов, это отличный способ, отличный как бы рынок расти профессионально. То есть чем ты лучше, чем ты более молодец и более лучшие услуги предоставляешь, тем меньше от тебя уходят и больше к тебе приходят. Это круто, да. То есть там, ну, бассейн наполняется, а не опустевает. Вот. Поэтому, конечно же, такие есть как бы услуги, их предоставляют, их предлагают, это нормально. Единственное, что Atlassian, он в свое время, я, к сожалению, сейчас не помню, чем все это закончилось, но была история, то, что они были против разворачивания клауда, ну, как, который бы не являлся Atlassian клаудом. То есть, как бы, чтобы люди, грубо говоря, не воспринимали то, что кто-то развернул и тоже предоставляет Atlassian клауд. Да? То есть, как бы, вот SaaS еще нормально, а вот, как бы, ну, под Atlassian клауд подделываться это не приветствовалось. Вот как сейчас к этому относиться, я не знаю.
Можно я вклину что-то? Не очень долго, но история по поводу того, как обратная сторона вот разговора про то, что мы приходим к поставщику услуг, он нам не нравится, и мы его меняем. Мне один из руководителей крупной компании IT рассказывал его подход к жизни, как он решает этот вопрос. Он говорит, что ну смотри, мы берем самого дешевого поставщика, приезжаем к нему, естественно, у него ни хрена не работает. Два месяца там руководство бесится, вернее, и ты как бы говоришь о том, что ты красавец, ты сделал экономию, тебе выписывают премию. Соответственно, после чего там ты месяц объясняешь все переездом, 2 месяца у людей кипит, потому что ничего не работает. Потом ты героически говоришь, что да, они как бы очень хорошие люди, и ты начинаешь их менять, и у тебя еще, собственно говоря, 3 месяца на то, чтобы их поменять. После переезда ты выписываешь снова себе премию и дальше идешь по кругу.
Слушай, ну это уже какая-то история про другое, да, то есть как бы немного. Ну, как есть люди, которые деньги подделывают, тоже интересные, да, то есть как бы, ну, это как локальная оптимизация называется, да, то есть хакнуть систему KPI можно, да, то есть вопрос зачем, то есть, как бы, и, соответственно, за KPI все-таки надо следить. И как бы если у тебя нет человека, который за этим следит, то с KPI будет происходить именно это.
Ну, там вопрос был немножко не в KPI, а вопрос о том, что SaaS имеет и обратную ситуацию, что не всегда все, что тебе рассказывают о том, что могут сделать в SaaS, является правдой, и далеко не всегда это действительно выгодно для там, компаний с достаточно замороченными процессами переход в SaaS, потому что не всегда это возможно. Но это так, на самом деле, просто отвлеченный момент. Расскажите.
Слушай, про... Можно я его прокомментирую? Вот дайте мне, пожалуйста, пару минут. Я кровавыми слезами плачу от того, что на рынке услуг вообще происходит, да, то есть как бы это было вот одной из мотиваций сделать команду и оказывать эти услуги. И действительно сначала было все тяжело, да, то есть вот, именно в плане того, что отношение было такое, что типа вот вы возьмете деньги и уйдете, да, то есть кто-то там рассказывает, ну, история, да, то есть про то, что типа половину денег взяли и убежали, да, то есть как бы все. Вот. А сейчас, слава богу, это меняется. То есть сейчас, ну, у меня, да, то есть как бы я смотрю на заказчиков так же, как заказчики смотрят на меня, да, и заказчики становятся более зрелые, то есть они начинают все больше и лучше понимать, что же им нужно. И это, мне кажется, хорошо. То есть мне кажется, что вот если бы люди к SaaS приходили сразу с пониманием, во что это должно вылиться, да, то есть как бы прошерстили их как следует, то, ну, в смысле, серьезно бы отнеслись к выбору, то тогда бы такая ситуация, она была бы минимизирована. Ну, как бы был бы такой, как бы, не знаю, там, совсем уже из ряда вон выходящий случай, а так, ну, меняются немного все-таки отношения, заказчики становятся более зрелые. Это хорошо. То есть приходят уже за более конкретными вещами, но вот 3 года назад могли прийти люди, типа, ну мы не знаем, что у нас происходит, помогите, пожалуйста. Да, то есть, как бы, мы считаем, что покупка лицензии Jira нас спасет. Ну, типа, хорошо, вот вам лицензия Jira. Блин, нам не помогло, вы какие-то плохие. Блин, ну вы же хотели лицензию. Что вы там не, ну, не аудит, не исследование, да, то есть там не описание ваших процессов, не там автоматизацию какую-то, да, то есть там не какие-то там дэшбордики, KPI и всякое такое, да, то есть вы же просто пришли, купили лицензию, да, то есть мы откуда знали, что вам это надо. Вот бывали такие наклады.
И сейчас ты хочешь сказать, что этого стало меньше?
Ну, по моему ощущению, да, то есть либо я начала как-то ориентироваться лучше и притягивать таких людей, которые уже что-то понимают, либо сами люди уже поменялись и хотят уже чего-то конкретного. У нас вообще, ну, как немного инсайда из компании, да, то есть я вот, у нас есть категории заказчиков, и мы их все-таки делим, да, то есть первая категория, когда человек приходит, и он совершенно точно знает, что он хочет и на чем, да, то есть, ну, как бы любая внедренная система, это не только платформа, но еще и процесс, внутри которой он, ну, внутри которой происходит, да, то есть есть система, есть, соответственно, логика, которая должна работать, вот. Он знает что, он знает на чем. В этом случае, если человек он против Atlassian, например, ты ни за что, в принципе, его не выбьешь, ну, как бы не уговоришь внедрить Atlassian, потому что он точно знает, что на RedMine он это сделает. Ну, вот так, да, то есть такой подкованный. Вот, это такая первая категория. Вторая категория, она знает, что конкретно, да, то есть она знает сам процесс, как он должен работать, какие у него там критерии будут первые, вторые, третьи, да, то есть там он просто вот действительно понимает, ну, или хотя бы старается понять, да, то есть старается это спланировать с нашей помощью, вот, но не знает, какая платформа, то есть тогда там запускается процедура там просмотра демо у разных вендоров, да, то есть там долгие собеседования поставщиков услуг, да, то есть вот это все долгое такое, как бы вредное, да, то есть благодаря чему очень много маркетинга вокруг, то есть читают какие-то статьи, ходят на какие-то там метапы, слушают подкасты, вот. И третье, это когда я не знаю, что хочу, я не знаю, на чем. Да? То есть, и тут как бы у тебя Первый вариант – это как бы человек хочет полностью комплекс услуг, когда ты приходишь и исследуешь его деятельность, понимаешь какие-то ключевые точки, да, то есть, которые надо мониторить. То есть, как, ну, как, не знаю, как бизнес-аналитик приходишь серьезный, да, то есть потом выдаешь результат уже автоматизированная система, да, то есть, которая, ну, как бы, эти процессы содержит, которые там серьезно там, с подходом сделаны, как, классные, такие большие. Вот. Либо просто вот человек испытывает какую-то потребность что-то заметить, да, то есть такой там движ какой-то просто. То есть вот такие вот три категории, и первая и вторая категория, эта доля сейчас вот выросла за последние пару лет. То есть вот как чего хочу, не знаю, хочу по развлечению, да, то есть таких становится все меньше, слава богу.
Давайте теперь перейдем к от рассказа о том, какой класс она, классный Atlassian, какие они вообще хорошие, к
какой классный топ-стек.
Да, Atlassian Stack. Давайте перейдем к тому, с какими болями 100% придется столкнуться компании, когда они придут, попытаются внедрить у себя Jira или что-то еще.
Болями? Я просто услышал, как болями. Болями, да?
Да, болями. С какой болью?
Болью. Ну, первая боль, как бы самая известная, да, то есть, пойдем от результата, да, то есть, во-первых, первое, это у тебя любое внедрение системы, это обучение пользователя. То есть, когда у тебя есть какой-то юзер, ты ему даешь систему, вот смотри, какая красивая, какая хорошая, мне не нравится, да, то есть это некрасиво. Вот. Это такая интересная волна, когда у тебя нужно взять какое-то время, да, то есть сразу никогда ничего не нравится, потому что у нас мозг так устроен, что мы должны. У нас обучение, оно такой не очень комфортный процесс для мозга, да, то есть как бы у нас эволюционно заложено то, что вот как бы состояние покоя, да, такое там, и поэтому чем более ты устраиваешься в жизнь с возрастом, тем тяжелее тебе это все менять, да, то есть вот, маленьким людям, да, то есть как детям, им легче гораздо что-то новое воспринимать, потому что они еще пока ничего не знают, не накопили этого опыта, вот. Поэтому первая боль – это иллюзорная такая боль. Ну, не всегда, но тем не менее, то, что люди начинают жаловаться там, на интерфейс, то, что там кнопки непривычные, да, то есть то, что там типа слишком синий или там наоборот недостаточно синий интерфейс, да, вот, вплоть до такого. Но тут нужно подождать какое-то время просто для того, чтобы люди, ну, у людей синапсы отросли, да, то есть на новые движения, на новый интерфейс, чтобы они там привыкли просто буквально, выработали себе действие нажатия кнопки, да, то есть чтобы они достаточный опыт получили. Вот, тогда они привыкнут, и через какое-то время у вас... у людей это пройдет. То есть сначала прибегут те, которые любят все новое, вау, да, то есть они там по 10% прям вот делятся, да, то есть все 100% людей, то есть первые 10% это те, которые хотят перемен, они там устали, им нужно что-то новое, да, то есть там свои потребности решают. Потом постепенно будут переходить те, которые, ну, лучше, лояльнее относиться, те, которые функционал как бы, ну, начинают использовать для результата. Вот. Ну и потом как бы есть такая конформистская тусовка, да, которая в самом конце уже как бы упирается до последнего, но они тоже постепенно привыкают к новой системе. То есть это вопрос как бы прорастания системы и формирования привычки у пользователей. Как это решается? Это решается, ну, обучением, это решается функциональным преподнесением системы, потому что система не просто новая клёва, она нужна для того, чтобы, да, то есть она позволит сделать вот это и вот это, да, то есть люди лучше гораздо воспринимают систему, которая решает какие-то задачи, создана для чего-то, решает какую-то проблему. То есть не просто появилась, а она создана для чего-то, да, то есть они начинают как бы целенаправленно ее уже использовать или пытаться ее как бы там сломать, да, то есть сказать, а вот у вас здесь неправильно и так далее, да, то есть как это проходит.
Оля, у меня есть замечание еще. Вот смотри, одна из проблем, которую я довольно часто встречал, то есть когда продают Jira, Confluence, говорят, вот эта система, с которой можно сделать все, что угодно. И там начинают приходить люди, которые там начинают строить космолеты в своих фантазиях, как у них там все должно работать, и это в итоге потом превращается в большую боль, потому что вместо того, чтобы взять какое-то зарекомендовавшее уже себя решение или там процесс, подход, начинают что-то придумывать, и из-за этого мучаются все остальные.
Ну, если я тебя правильно поняла, это вторая боль, когда у тебя система развивает change request, да, то есть там тебе заявочку создали, ты ее сделал, создали еще одну, ты ее снова сделал. В итоге нет какой-то единой цели, да, то есть там критерия достижения, то есть если ты внедряешь у себя систему, то тебе нужно по-серьезному сразу относиться к этому, да, то есть зачем она нужна, какие задачи она решает, какие задачи она не будет решать никогда, да, то есть и вот проводить вот эти границы, чтобы как раз отрезать вот эти вот ложноножки, которые потом будут мешать жить.
Да, где-то я с тобой согласен, но как правило, на моем опыте как раз вот эти change-реквесты, это практически, мне кажется, каждая компания через это проходит.
Слушай, да, это эволюционный какой-то момент, про который мы вот в самом начале говорили, то, что у нас начинается все с того, что как бы было здорово, чтобы у нас внутри, да, то есть, а в итоге, когда ты дорос до какого-то состояния, понимаешь, что подход надо было изначально серьезно сделать, да, то есть, как бы, ну, здоровье надо было беречь вообще в молодости, да, то есть, а не тогда, когда доктор сказал. Вот. Поэтому я практически везде и всегда говорю о том, то, что ребята там как бы, ну, документируйте, пожалуйста. Пожалуйста, ну, систему вообще любую, ее нужно обмазывать этим толстым, сладким слоем документирования и обучения пользователей. Тогда все будет хорошо. Тогда, как минимум, ты будешь, во-первых, понимать, что тебе конкретно надо сделать, да, то есть, когда ты сначала собрал себе какую-то задачу, которая там с конечной целью, да, то есть, ну, это классическое описание проекта, да, то есть, что там должен быть результат в конце. Вот. И второе, когда ты несешься пользователем, ты в процессе обучения можешь, не знаю, там, увидеть, да, что они там, например, хотели бы использовать его по-другому и вовремя скорректировать это, да. Ну, плюс еще обучение для групп, которые это заказали, это важный момент, что люди быстрее просто входят в эту систему, да, то есть им менее болезненно это все становится. Ну, как, в общем, относитесь серьезно, не забывайте про пользователя, обязательно пишите документацию. Короче, мне кажется, здесь весь интернет этим полон, и что об этом говорить. Ну, то есть, если ты начал делать систему, когда у тебя слабый персонал, который что-то не понимает, у тебя там нет понимания процесса, да, но ты можешь получить только органический результат, да, то есть потом с ним дальше работать уже серьезно.
Ну, смотри, тут же как еще бывает то, что приходит человек, который уровня начальника, и говорит, что все, мы вот купили Jira, сейчас будем работать по-новому, я ее сам там чуть-чуть настрою, а потом вы уже со мной доделываете. Вот, такое поведение тоже вполне неправильно, и это вот чревато тоже болью, которая перерастет в том, что на самом деле будет полный беспорядок.
Да, потому что руководитель самый плохой менеджер всегда, у него такая куча ответственности, что он всегда будет на потом это откладывать. Это во-первых. Ну, то есть, мне кажется, тоже это такая аксиома, да, то есть, если руководитель взялся менеджить проект, он этот проект завалит. Ну, вот у него не будет времени на него, он не будет на нем сконцентрирован. Поэтому все-таки, ну, начинать с каких-то отдельных людей. Ну, вообще, в целом, а как по-другому системе появиться, да, то есть, это тогда уже, типа, ГНС рассматриваем, да, то есть, как у нас система появляется внутри компании, да, то есть, там, первое, это мы долго сидим и думаем, а что же нам надо, да, то есть, там, типа, месяц, два, три мы собираем требования, да, то есть, там, мы решаем, даже если у нас двое в компании, да, то есть, спорим о том, как она будет работать. И вариант второй, у тебя есть потребность, ты себе что-то поставил, на нем начал работать, да, потом переехал в другую систему, потом, значит, там, передал кому-то администрирование, да, то есть там, или там нашел там аналитика, который там начал смотреть на твои процессы. То есть это тоже нормально, я не считаю это странным, но это как ГНС, да. Ну, вот, люди закрывают потребность как могут, может, у них денег нет на то, чтобы, я имею в виду времени там, да, то есть чтобы посидеть как следует, подумать, вот им прям сейчас надо пожарку тушить. Это тоже решение, но, как бы, к сожалению, это решение, которое ведет, ну, не совсем туда, куда хочется, да, но тем не менее, оно вот в данный конкретный момент времени, оно помогает. Короче, я буддист в этом смысле, бесполезно, как бы, спрашивать о том, как правильно.
Да, вот сейчас у меня к тебе еще такой вопрос. Ты все-таки работаешь больше как внедренец на этом маркете. И, то есть, я в основном имел дело с такими компаниями, как сказать, финансово-айтишными, когда работал. У меня вопрос тебе такой. Видишь ты сейчас, что вот Jira уже далеко уходит за рамки только софтверных компаний, что это, то есть, и финансовых компаний, потому что они там сейчас, в принципе, с электронной там коммерцией связаны, а вот именно в такие области, как, допустим, доставка, заводы, еще что-то.
Конечно. И я даже сама для этого довольно много сил приложила, чтобы оно ушло туда. Ну, знаешь, это следствие, да, того, что вот если у тебя есть молоток, мир вокруг это гвозди, да, вот у меня есть атласин, я могу эту сову натянуть на глобус, и сове будет приятно. То есть, ну, поэтому, как бы, да. А почему нет? Ну, вот смотри, у нас, например, бывают, ну, был такой клиент, ну, как клиент, заказчик пришел и ну, абсолютно нормальный, на самом деле, честный вопрос был, запрос для нас, что у нас есть проблема, да, надо ее как-то решить, вот у нас есть как бы Atlassian. Вы можете на Atlassian это сделать? Ну, просто потому, что вот денег нет еще, и ресурсов нет еще на одну систему. Но есть Atlassian, она уже куплена, да, то есть есть немного денег, чтобы его допилить. Мы сделали, да, то есть это была система автоматической постановки задач на бухгалтера, да, для того, чтобы генерировать вовремя акты. То есть у ребят не было системы документооборота, они трекали свои договора в Jira, они указывали там расписание закрытия, да, то есть, ну, кто-то там раз в полгода, да, то есть они оказывали услуги, и, соответственно, договора они в разный период закрывались, и, соответственно, разный набор документов был. Мы это настроили, научили ребят пользоваться этим. Система работает до сих пор. То есть это не IT, но у них было то, что было, мы это сделали. И второй вопрос был в том, что они не могли взять себе какую-то другую систему, потому что они не до конца понимали процессы. Нужно было какое-то решение, которое было бы для них временное сейчас, да, то есть там, вы не могли бы сделать, а вот мы посмотрим, и мы уже тогда поймем, какая именно система нам будет нужна. То есть такой, типа, Atlassian часто используется как черновик для процессов, нетипичных для нее, потому что уже, ну, если есть удачный опыт использования внутри компании, туда начинают тащить много всяких, ну, заявки на пропуска, да, то есть там ну, трекинг событий информационной безопасности в виде задач создается, там рекрутинг – это отдельный целый слой, да, то есть там заявки из интернет-магазина, да, то есть там заявки на склад, еще что-то. Потому что система уже есть, и она уже это позволяет. Плюс еще есть такое соображение, что, ну, несмотря на то, что у тебя критичность системы возрастает, да, то есть как для компании она становится бизнес-критикал, но при этом у тебя стоимость ее поддержки, она не растет, потому что у тебя те же самые люди, тот же самый софт, у тебя просто добавляется функциональность. То есть это делается из экономии ну, того же самого фото, той же самой стоимости эксплуатации системы. Так что нормальный процесс.
Все в шоке.
Да ладно.
Да. Можно несколько вопросов от человека, который Jira впервые увидел полгода назад? Ну, чуть больше на самом деле, но до сих пор ее пугается.
Ну, расскажи нам, как тебе?
Ужасно. Сначала я познакомился с Bamboo. Я захотел сделать Infrastructure as a Code и узнал, что там это делать, во-первых, стало можно только недавно, во-вторых, это все делается на Java. Это меня вообще убило. Потом я познакомился с Confluence и с чем-то там еще, с Trello. И обнаружил, что она тормозит. Я пользуюсь клаудовой инсталляцией, которая на сайте Atlassian. Все родное. Открываешь единственную вкладку в браузере, смотришь, сколько она сжирает памяти, и Jira отжирает что-то там в районе 300-480 мегабайт. Скриншот скинул в чатик посмотреть. Как так можно писать софт? Вот. Может быть, мне что-нибудь про это расскажете?
Ну, смотри, сейчас любой сервис у тебя отжирает довольно много. То есть, если мы говорим про ближайшие подобные системы, которые есть на рынке, ситуация будет примерно такая же. Просто вот возьми даже на своем Маке клиент Slack.
То есть, это кодить разучились? Не понимаю.
Мне кажется, это все-таки связано с тем, что сейчас пользователь стало намного, настолько много со своими...
Но 500 мегабайт на страничку? 480.
А можно я спрошу, а что на страничке было, если не секрет? Потому что странички разные бывают. Я видела страшные вещи, видела вещи нормальные. Ну, то есть, как бы, вот расскажи, что было на этой страничке.
Так, ну, на этой страничке открыт проект Open Issues. Там список немножко issues, и один из них выделенный, собственно, открыт. Вот. URL могу скинуть тоже в чатик, посмотрите. Это просто ужасно. Через какие-то там, не знаю, несколько часов работы с открытыми несколькими вкладками это все уже легко отжирает пару гигабайт. Вот. Slack, да, ну, Slack, я не буду запускать их 5 штук, да, а вот несколько страничек Jira я с удовольствием открою, но это же все начинает тормаживать.
Слушай, вот. Я, когда говорят, что Jira тормозит, да, то есть отличный способ ответить на этот вопрос, почему, да, то есть это посмотреть, почему она тормозит. Потому что если бы она тормозила у всех и всех, как тебя бы также не устраивало, да, то ее бы не использовали так часто, как ее бы используют сейчас. То есть, как бы, значит, просто вопрос, не знаю, вопрос может быть в чем угодно. Я похожую проблему, ну, не похожую проблему, да, то есть причиной, в одном случае у нас были, там, не знаю, настройки групповых политик, да, то есть там в компании. То есть их полечили, и она там заработала в нужном месте. А другая причина была, там, подключен был какой-то другой сервис, который там постоянно обменивался с этой системой, ну, с этой страничкой, да, там, чем-то. То есть, как бы, это тоже, как бы, был вопрос некачественной кастомизации, ее также исправляли, да. Но, грубо говоря, то есть, если есть какие-то проблемы, то, ну, надо посмотреть и решить. То есть, как бы, обсуждать, почему код так пишет плохо, блин, ну, не знаю. Миллионы мух не могут ошибаться, понимаешь?
Действительно, на что они слетаются-то, мы умолчим.
Ну да, то есть они как бы летят, да, то есть, следовательно, током она не бьет, и они там не погибают. То есть это значит то, что нужно разобраться конкретно с твоей джирой и конкретно с твоей страничкой.
Ладно, будем считать, что они слетаются на сладкую грушу.
А знаешь, что самое удивительное, что у него клауд?
Я про клауд ничего комментировать не буду. Я просто как... Я могу ответить про дата-центр, про сервер, но за клауд, к сожалению, не могу.
Вот. Вот, кстати, хороший очень у меня вопрос. Я в свое время посмотрел о том, как товарищи из Atlassian сделали дата-центр, соответственно, высокая хавабилити и прочее. Я на это дело посмотрел, и просто у меня потекли кровавые слезы из глаз, потому что, ну, по сути, это отказоустойчивость, наверное, там, начало 2000-х. То есть, вот, ну, как-то, ну, они вообще собираются что-то как-то сделать более-менее человеческое. То есть, по сути своей, вся отказоустойчивость спихивается на все, что угодно, только не на Atlassian. Как-то вот, ты, есть какая-нибудь инфа по этому поводу?
Ты про сервер или ты про дата?
Да, про сервер.
А, ну сервер, он и заявлен, то, что он не 24/7, они специально выпустили дата-центр, который уже отказоустойчивый, который убирается за балансером, много нот и вообще. То есть как бы это...
Не-не, Ольга, я как раз и говорю про, ну, про дата-центр. Я почитал, как они строят отказоустойчивость. По сути своей, ну, как бы я там доку внимательно почитал, посмотрел картинки. По сути своей, что это за фигня? Это один актив, ну, если я не прав, поправьте меня. Один active сервер, за ним еще там пяток может быть стендбаев, и по сути в своей они просто допилены, чтобы писать в одну базу. И все. Ну, как бы, по-моему, мне кажется, что это немножечко маловато. За...
Есть предложение, я могу тебя порекомендовать в Atlassian как инженеру по отказу устойчивости, ты им просто объяснишь, как надо. Вот,
хотите историю? Такой...
Да, вот Андрей
еще
тоже добавил.
Да, я сейчас, ну, то есть, во-первых, я не то чтобы согласен, то есть это не то чтобы 2000, это ну, по поводу вот этого дата-центра. Во-первых, смотри, современные системы, которые когда делают отказоустойчивость, ну, вот возьмем там Кассандру, Кавку, то есть вот современные решения, которые строятся, когда ты больше добавляешь количество инстансов, они начинают работать быстрее. С Atlassian не так. Вот у тебя было там, допустим, один инстанс, ты делаешь их 4, у тебя начинает в 4 раза медленнее работать. Извините, но это факт. Это действительно так. То есть я на этом убедился, когда тестировал плагины, чтобы они стали дат-центр compatible. То есть, и вот полностью запускаешь без плагинов, добавляешь ноды, и система просто начинает работать медленнее. Хотя, вот по моим ожиданиям, она должна работать в 4 раза быстрее, если у тебя в 4 раза больше
коммунити. У ТРС такой проблемы нет. Я вот серьезно тебе говорю, как человек, который трек запускал, там чем больше, тем лучше. Ну, прости, я...
Вот, и еще один момент. У меня есть опыт. Я проходил интервью в компанию Atlassian. Я думаю, что это интересно тоже послушать, как вообще это происходит. И могу так сказать, что по уровню того, что они спрашивают, если взять наш Mail.ru и наш Яндекс, это намного более сложнее и интереснее, чем сам Atlassian.
Просто на втором часу подкаста пошли просто какие-то уже очень интересные откровения, сенсации, разоблачения.
Ну, это...
Ну, так это ж хорошо.
Но это для самых стойких.
В анонсе что написано? Разговоры про Atlassian и не только.
Ну да.
Все нормально.
Не, просто на самом деле я очень сильно удивлен, что вот именно дата-центр у него как-то, ну, в принципе, в такой мощной софтины, как Jira, при условии, что у него есть клауд с, в общем-то, отработанными технологиями, чего ж так все печально с отказоустойчивостью на Земле? Не, ну, понятно, в принципе, тут объяснили. Давайте иди на подписочку, плати денежку ежемесячно.
Вот да, это, к сожалению, ежегодно для дата-центра на Земле ежегодно. Мне кажется, это важно просто, не ежемесячно. Но да, я понимаю эту боль, и это, конечно, очень печально. Я тоже согласна с этим. То, что возможностей было бы... Ну, мне кажется, что это объяснимо, опять же, да, то есть то, что софт развивался для того, чтобы покрывать потребности именно пользователей, да, то есть как бы и они решили кратчайшим путем, да, то есть проблему производительности, ну, то есть как они это видели. Возможно, то, что когда система стагнирует в развитии именно функционала, да, то есть у них появится время для того, чтобы решить эти проблемы. Вот вопрос, когда это произойдет, я не знаю. То есть я на это смотрю так, потому что ребята там постоянно что-то допиливают, и появляется что-то новое, это здорово, это там радует или расстраивает, но пока вот внутри все остается по-прежнему.
Я еще добавлю одну вещь здесь. Смотри, вот я начал работать с Jira с версии 3, и до версии 8 не было вообще никаких малейших попыток исправить ее производительность. Начиная с 8-й версии, они там обновили Lucene, они то есть, обновили Java, сделали еще небольшие изменения, которые действительно ее ускорили процентов на 30. Но начиная с версии 3 до версии 7.12, 7.11 она какая там была последняя, в основном все правки были, это менялся юзер-интерфейс, наверное, раза 4 за все это время. В основном, то есть, Greenhopper переименовался в Agile, еще что-то. Ну вот, да. А последние правки, которые были сделаны на направленную производительность, появились только год назад.
То есть, есть шансы, что сейчас все станет лучше?
Мне кажется, да, что сейчас все-таки довольно крупные компании, то есть, если даже посмотреть страничку, появились у них в клиентах различные JP Morgan и тому подобное. И мне кажется, что сейчас они этим обязаны просто заняться.
Я немного исторически, ну как это, как архивариус от Платина, да, то есть что-то истории всякие рассказываю. Но вот раньше у них как бы они себя позиционировали как для небольших компаний. То есть там типа у них производительность хороша была, там, ну там, 500 это считался такой клиент уже, да, то есть когда 500 одновременно работали, вот, и, соответственно, у них было очень мало unlimited и там 10 тысяч плюс, да, то есть как бы, ну, здоровых таких инстансов, и они лет, наверное, 10 назад еще говорили то, что, типа, ну вы что, компания такая большая, у нас таких мало, и зачем мы будем под вас, вот у вас там 3-4-5, да, то есть зачем мы под вас будем какие-то большие изменения делать, нам это денег не принесет, то есть как бы, ну вот они позиционировались именно так. Сейчас, да, Андрей вот сказал, это действительно ситуация с заказчиком поменялась, потому что, с одной стороны, те, которые работали, выросли и не хотят никуда уезжать, да, и появились большие, которые уже с интересом стали смотреть на этот софт, поэтому они действительно этим занялись. И они даже вот, ну, в том году анонсировали то, что вот мы будем заниматься проблемой производительности на полном серьезе. То есть вот Mail.ru был AUK, и ребята привезли презентацию, и там прямо об этом говорилось, что мы об этом думаем. Ну, как думаем, делаем.
Тут отличный вопрос, часики. 2 часа слушаю подкаст и так и не понял, зачем мне нужна Jira. Коллеги, можете как-то вот там 2-3 фразами сформулировать основные вещи, как бы, как, с чего начать думать, чтобы додуматься, что тебе нужна Jira?
А, окей, хорошо. Это не то, чтобы 2 фразы, чуть больше, но... Если совсем так просто, то вот у тебя есть задача, ты один. Ты до какого-то момента держишь их в голове, потом их становится много, ты начинаешь их забывать. У тебя появляется потребность их куда-то записывать. То есть в какое-то время записи становится столько, что ты понимаешь, что хорошо бы было что-то, почему можно было искать. Да, то есть, как бы, ну, то есть, грубо говоря, процент забытого начинает влиять на твою эффективность, успешность и вообще на все на свете. Вот. С этого момента появляется потребность инструмента. Далее, ну, то есть инструмент может появиться вообще какой угодно. То есть можно взять какое-то облачко легкое, да, то есть что-то такое маленькое и несложное, типа Trello, да, то есть в какой-то момент у тебя начинают усложняться процессы. То есть, например, у тебя отдельный процесс обработки ошибки и отдельный процесс обработки задачи. А еще у тебя появляется какой-то дополнительный процесс, там, не знаю, например, управление, ну, там, не знаю, чек-лист для релизов. Очень многие делают тип-тип-то релиз, и у него там всякие чек-листы к нему привязывают, чтобы не забывать. Это очень здорово. Вот. И ты упираешься в ограниченность функционала твоей системы и начинаешь искать какую-то еще систему, которая все это умеет. Это вот такой, ну, типа, функциональный эволюционный подход. То есть, когда твоя деятельность, она усложняется, ты сам внутри этой деятельности растешь, и у тебя появляется потребность в системе, которая умеет разделять типы тикетов, которые умеют делать для них разные workflow, которые умеют там работать с модификациями, со всякими ограничениями и так далее. То есть в какой-то момент ты начинаешь серьезно смотреть на то, что есть на рынке, и есть люди, которые сами составляют такой типа морфологический стеллаж, что какая система умеет, да, то есть представляют плюсики сравнения и выбирают по этим плюсикам. Есть люди, которые поступают проще. Они, например, берут и смотрят, там, не знаю, рейтинг, да, типа квадрат там Гартнера и все остальное, да, то есть какая система сейчас вот в порядке, да, то есть берут ее, не сильно погружаясь в техническое сравнение, потому что их сами процессы, они еще недостаточно сложные, вот. А цены, в общем, как бы, ну, мне кажется, что они сопоставимы, да, вот. И в какой-то момент у тебя могут возникнуть требования к твоим процессам, то есть какое-то там, не знаю, логирование, хранение истории по изменениям, там еще какие-то штуки, да, то есть таким образом люди приходят вот к Atlassian довольно часто. Вообще несложно, то есть как бы где-то с седьмой, не помню с какой точной версии, 6-7 появился визуальный редактор workflow, то есть можно просто как картиночками накликивать, да, то есть квадратики, кружочки связи между ними, то есть там не нужно даже глубоко погружаться, то есть собрать процесс, ну, не знаю, я бы там, не знаю, от 15 минут для человека, который до этого что-то настраивал уже, да, то есть до там, не знаю, там одного дня, наверное, да, срок был, да, то есть, ну, для нулевого совсем человека. То есть это попробовать создать, да, то есть самая большая сложность, на самом деле, разобраться, где у нее что. Ну, то есть, как у любой, наверное, большой системы, то есть что для чего служит. Но для этого как раз есть документация. Ее не очень много на русском языке, но Google Translate сейчас справляется, то есть если ты включаешь систему, то, в общем, ты уже начинаешь понимать, что такое workflow, что такое там схема permissions и так далее. То есть, в принципе, начинать программировать нужно тогда, когда тебе нужно сделать какую-то экзотическую интеграцию, типа, например, у тебя 1С выгружает в Excel, по-моему, все члены не имеют, выгружает в Excel-овский файл, тебе нужно сходить его забрать, создать из него задачу, да, то есть, или, например, там, ну, с другой какой-то экзотикой. А сейчас просто очень много сервисов появилось интеграционных, которые помогают поженить системы. Вот, поэтому тут тоже как программирование нужно. А программирование может быть нужно, если у тебя какая-то очень сложная бизнес-логика, и ты умеешь программировать, а платный плагин, который реализует эту логику, тебе покупать не хочется. То есть ты поставишь себе какой-нибудь, там, не знаю, силу или скриптранер, да, то есть то, на что тебе, ну, как бы, глаз лучше ляжет, и на что это, ну, хождение лучше будет. Вот. И будешь делать свои какие-то изменения. То есть вот само программирование – это всегда какой-то баланс между стоимостью плагина и затратами какими-то своими собственными. То есть не нужно писать код сразу, возможно, года через два он понадобится. Вот я приблизительно так посмотрю. Год-два года использования системы, и процессы и требования к ней усложняются, возрастают, и ты начинаешь уже думать о том, как ее поглубже кастомизировать, чтобы она продолжила удовлетворять потребности твоих пользователей.
Плюс в самом в Jira есть достаточно неплохой встроенный плагинами сделанные скриптовые языки, которые позволяют тебе, не там, углубляясь в ту же самую Java или еще что-то, писать достаточно небольшие скриптики, которые очень сильно наворачивают твою систему, позволяя тебе там делать достаточно мощные вещи, которых там, например, из интерфейса или из коробки у тебя там не получится.
Ну да, если позволите, краткий обзор дам, совсем чуть-чуть. Языков, по-моему, ну, то есть плагинов, которые предлагают скриптовку, их, по-моему, сейчас 4, что ли, основные, да, то есть там я могу ошибаться, потому что я достаточно давно, они появлялись и умирали, а я все еще была, да, то есть, как бы, ну, могу путать. Но сейчас основные — это скриптранер от Dotivista, который позволяет писать на Groovy, используя API Jira, да, то есть как бы там открытая документация, да, то есть если ты немножечко знаешь Groovy, ты можешь пойти и посмотреть, какие методы, что делают, что возвращают, и воспользуешься этими методами. Там тоже много всяких примеров, это довольно как бы, ну, легко для человека, который не боится писать код. Вот. Второй, да, то есть язык — это SIL, да, то есть он сейчас называется, господи, PowerScript Plugin называется. Вот. У него тоже такая история, то, что есть компания C-Prime, она купила компанию, которая этот скриптовый язык написала, да, то есть там всячески его подтюнила и запустила такую прикольную альтернативу. Между двумя этими, ну, есть еще Jeton, есть еще какой-то там скрипт, не вспомню сейчас, но, в общем, не сильно важно. Есть возможность использовать JS Includer, это дорабатывать, ну, то есть как бы втыкать на разные места джиры свои JavaScript-ы, да, то есть как для интерфейса кнопочку какую-то добавить или, наоборот, скрыть, то есть как бы, ну, кто во что может. Самые основные сейчас, да, то есть это вот, соответственно, Groovy и SIL. Groovy, он требует понимания архитектуры Jira, он требует серьезного отношения к использованию там всяких методов, да, то есть как бы там такой, ну, как бы, ну, в общем, требует опыта. Вот, SIL он попроще, и у SIL, ну, у них свой язык, да, то есть как бы это Simple SIL Language расшифровывается, вот, и SIL, он более как бы мягкий по вхождению, чем Groovy, да, то есть у него там, ну, мало требований, то есть там неопытный человек, он будет реже ошибаться в нем, да, то есть он очень многое прощает, вот. И второе, то, что они встроили свой интерпретатор этого языка, и, соответственно, когда у тебя система обновляется, тебе для SIL не нужно прилагать много усилий, чтобы у тебя твой код работал, да, то есть он с большей вероятностью будет работать тот, который написан. Вот, то есть сами производители PowerScript, они поддерживают твой код, и они поддерживают его, как это, стыковку с изменившимся API Jira. Вот, а с Groovy придется, ну, как бы, посерьезнее к этому относиться, потому что если у тебя какой-то метод пропал, да, то есть стал deprecated, или, например, он там переименовался, да, что, в общем, бывает, да, то тебе придется корректировать свой код. Но функциональность у них также, в общем, разная, да, то есть, например, с помощью... Я могу быть как-то, я могу ошибаться, потому что я не супер-мега-эксперт в силе, я просто как бы, ну, могу читать, писать и не как, ну, у меня просто опыт в Groovy больше, да, и, например, с помощью скриптранера можно добавить какие-то новые объекты, да, то есть веб-айтемы на странице, да, то есть там создать какой-то новый тип формы, да, то есть или какую-то кнопку зашибенскую, которая будет там делать всякие там изменения, да, то есть там вообще кусочек интерфейса нарисовать. Вот SIL нет, но SIL имеет свои серьезные плюсы, как, например, как бы у него есть возможность нарисовать свои объекты, да, то есть которые там нигде угодно будут, да, то есть не переиспользовать объекты Jira, да, свои собственные. И, ну, опять же, это простота его, да, то есть и вот это, ну, то, что он поддерживает обновление системы, да, то есть это очень круто, это прям killer feature его, его все за это обожают. Вот. Так что приблизительно вот сейчас такой вот разброс идет. И, конечно, там есть фанаты SIL, фанаты Groovy, они между собой все время спорят, это довольно интересно, а что лучше, да, то есть всяческие картинки смешные, типа, кого-то спасешь первым. Ну.
Не, про кого-то спасешь первым, это хорошая тема.
Я хочу добавить, потому что очень важно, я сейчас разрабатываю новый плагин, который будет называться «Котлета». Это будет возможность...
Ты всегда разрабатываешь новый плагин.
Я знаю. Возможность работать с Jira, используя Kotlin DSL и, собственно, Kotlin. И вот если есть желающие, пожалуйста, добавляйтесь ко мне на GitHub, и будем вместе делать.
То есть ты решил, типа, третий язык изобрести, и чтобы потом еще как бы втроем ссориться, кто лучше, да?
Нет, просто Kotlin сейчас мейнстрим, грубо уже как бы несерьезно, то есть не так хайпово, и вот я решил немножечко добавить.
По мотивам доклада в ЦЦ, я понял.
Да.
Да, это
жирно. Лучше бы питон допилил.
Ну, Jeton там есть, это почти питон.
Чтобы поагитировать за свежую кровь.
А что не перл?
Расскажите, какие зарплаты у разработчиков под стакатласи?
Вот смотри, недавно, сегодня была вакансия в чате, да, там был, я видел цифру 200-250. Не помню, Москва или Санкт-Петербург, но увидел.
Но это прям, сеньор, да?
Это целевая вакансия именно на разработчика. То есть это не админ, который там должен иметь все, а еще потом, значит, успокаивать пользователей и делать так, чтобы система резервировалась сама по себе в уме. Это был вопрос про вакансию. Просто у меня по-прежнему бурлит от того, что вакансия описывается типа, из серии «Займитесь Джирой, нам нужен джироспециалист», а под капотом вообще все что угодно может оказаться.
Слушай, Оля, ну сейчас все так развивается, что нужен кто там и жнец, и на дуде, и грец, и тому подобное.
Пускай может, сразу скрам-мастера тебя возьмут, и будет весело.
Это не человек.
Ну, скрам-мастера вообще. Говорят, что скрам-мастер – это великий человек. 5 лет назад говорили, что это прям от всех проблем.
5 лет прошло, у этих людей какая итерация? 50 лет?
Ты знаешь, я не знаю, но вот я заметила то, что каждые 5 лет что-то новое появляется, такой, типа, новый такой, типа, мейнстрим какой-то, да, то есть там каждые 5 лет реально запускается какой-то новый цикл.
Вот, давай немножко еще по зарплаты. Вообще, на самом деле, если пошерстить хорошо вот эти каналы, в которых мы все участвуем, это вот Atlassian User Group Москва и Санкт-Петербург, то жир-администратор и какой-нибудь разработчик сеньор имеют довольно схожие доходы.
Потому что надо очень много всего уметь.
Да, и еще надо иногда терпеть.
Нет, терпеть надо всегда, это же Jira, это Java. Я даже сам не дело в Jira, это Java. Java и просто боль – это прям синонимы, на мой взгляд.
Ну вот, короче, какая-то похоронная нота начала звучать.
Ну почему похоронная, это правда.
Ну, для слабых духом, Jira.
Я, позвольте, да, то есть, ну я же все время это слышу, да, то есть, как бы там вот Jira, Java, ужас, там, то есть производительность, смерть, гроб, кладбище. Но каждый раз, да, то есть сначала меня это как-то подогревало, да, думаю, блин, ну как же так, зачем это люди говорят? Потом в итоге я подуспокоилась, поняв то, что речь как бы про ужас, производительность, она на самом деле всегда про внедренность системы. То есть в тех компаниях, где, ну, как, грубо говоря, серьезно подошли, разобравшись в том, что они делают, да, то есть там как бы поняв, где они будут проверять качество своей работы, какие там количественные всякие показатели, да, то есть, ну, которые понимают, зачем Jira нужна, что в ней происходит, да, то есть, и когда обучение тоже для новых сотрудников или при новых запусках каких-то процессов происходит, там такой проблемы нет. То есть вот серьезно, я напомню, серьезно сидела и думала, как бы, почему, может быть, заняться чем-нибудь другим, да, то есть как бы на другую какую-нибудь систему понянчить, повнедрять, это ж весело, это тоже разносторонность такая, вот. Но в итоге статистика внутренняя моя показала то, что отношение к системе, да, то есть и к языку, на котором она написана, оно как бы, ну, всегда очень субъективное, и всегда это претензия к тому, как система внедрена. Ну, вот. Внедряли абы как, люди не понимают, что это, зачем это нужно, она деньги жрет, она там стоит, как бы люди какие-то безумно дорогие по нее нанимают, что вообще происходит, я не понимаю, да, то есть медленная хрень, которая вот она там синяя какая-то, подозрительный цвет, вот. И, ну, когда есть, ну, аналитики или когда есть какие-то цели запуска, да, то есть там того же хорошего интегратора наняли, который все это дело провернул, не просто сделав и уйдя, да, то есть, а сделав какой-то гиперкейр, поддержав пользователя, собрав там первый фидбэк, да, то есть сказав то, что все нормально, мы здесь, мы скорректируем, если вам не нравится, если она работает неправильно, мы это исправим, здесь есть живые люди, они с вами поговорят, они сделают то, о чем вы говорите, то есть мы это все устраним, то есть отношение абсолютно другое. Что, нечего добавить, да?
Ну, кроме того, что Java равно боль, нечего. Первая доза бесплатно.
Да, спасибо, что это ты сказал, а не я, спасибо. Ну, вообще, да-да-да. Это, если смотреть с точки зрения бизнеса, это очень хорошая политика. То есть, как бы у тебя, когда маленькая команда, да, у нее денег нет. То есть, что можно сделать, чтобы продать свою систему в большую команду? Да, то есть, как бы, первое – это дать очень много денег людям с чемоданами и в пиджаках, и пусть они ездят и там по саунам всех возят, чтобы там лояльность повысить. А второй вариант – запустить какую-то мега-маркетинговую стратегию, сделать какую-то систему, которая может все, типа SAP-а, да, то есть, который, он как будто бы может все, просто очень как бы сложно и медленно. Вот. А третий вариант – это, ну, помочь маленьким командам, да, то есть, потому что если у тебя там есть вот меньше 10 человек, и вы все что-то делаете, у вас оно получается, когда вы вырастете в большую команду, вы привыкнете, скорее всего, и у вас появятся деньги для того, чтобы свою работу, как, ну, чтобы оплачивать большее количество лицензий, ну, не появится Flighting Redmine, ничего страшного, да, то есть, ну, это нормальный выбор, я никогда не осуждаю, как бы, все, экономить, все нормально, вот. Я это вижу не как, ну, то есть, это такая доброта, да, то есть, как бы, поддержки маленьких команд и дать им возможность вырасти внутри большого инструмента, ну, это задумывалось это так. Но, конечно, это выглядит как то, что первые там типа $10, а потом дальше ты в кабалу попадаешь. Но мне кажется, что это все равно положительное влияние, потому что много кто пользуется Jira на маленьких инстансах, и им это реально помогает. То есть мы сами накручиваем процессы. Слушай, ну больше 10 это уже какая-то другая цена, да, то есть это уже там $1000, да, то есть как-то там следующий тир это 25. Вот, он уже стоит каких-то ощутимых денег, но не таких вот, что прям миллионы, да, то есть я сейчас цену тебе на скидку не скажу, но это там типа там $3000 около того, вот.
Ну, я бы еще добавил, что стоимость плагинов сейчас растет, ключевых, ну, без которых, в принципе, уже довольно сложно работать, то есть это вот связано с имейлами различного рода BI-решения. И еще один момент, бесплатные плагины становятся платными, и вот как это воспринимают люди, мне тоже, да, всегда очень интересно.
О, это как негативно, потому что воспринимается как, ну, то есть нам обычно, да, то есть, ну, когда там люди ставят себе какие-то плагины, у них оп, становятся платными, да, то есть, и ну как же так, мы же там не рассчитывали, да, но с другой стороны, это же лин-подход, да, то есть, когда ты делаешь что-то, даешь попользоваться, да, то есть, вот у тебя появилось что-то маленькое, отдавай сразу, пускай оно будет, пускай эти люди пользуются, да, то есть, как можно быстрее там это все на рынок отдавать. Потом, когда у тебя появляется серьезная система и пользователей много, у тебя есть выбор, это отдать это на open source, да, то есть, там, как бы, кинуть ключ, типа, ребята, помогайте, я сам не тяну, вот, продать какой-то большой компании, как, собственно, со скриптранером стало, да, Джейми его тогда продал или не продал, я не знаю, там, как это все было, вот, ну, либо разворачивать свою разработку, да, то есть, и тогда это просто уже стоит денег, да, то есть, это, ну, это не потому, что люди, как бы, хотят, изначально замыслили, да, то есть, как бы, обобрать всех до нитки, да, то есть, просто плагин начал пользоваться спросом, пользователей стало много, заявок там на развитие, на поддержку стало много, но как бы людей много, давайте мы команду сделаем, пускай она поддержит, а ей нужны зарплаты, а это, соответственно, деньги. То есть вполне как бы, ну, не со зла же это все решается. Ну, понятно, что денег хочется сразу, но...
Оля, я правильно понимаю, что основная причина то, что всем хочется денег?
А это вообще в целом, наверное, как бы...
Главная проблема человечества.
Ну, не то чтобы это проблема, да, то есть, но... Почему нет, да, то есть, как бы, ну, вот смотри, у тебя есть возможность сделать твои плагины бесплатно, да, то есть, вообще никому их не продавая и ничего никому не передавая, да, то есть, а есть возможность, там, допустим, ну, зарабатывать на этом деньги, и люди по-прежнему будут этим пользоваться, ну, конечно, люди будут...
Ну, у меня другая модель, я делаю что-то бесплатное, а потом ко мне приходят люди, как сказать, этот, в личку, которым нужна помощь, вот.
Ну, это тоже нормальная модель. Вот просто как спрос формирует предложение, да, то есть как бы, а тут еще и предложение, оно как бы подогревает спрос, так что, в общем, вполне нормально, уроборос классический, экономический, все вокруг так работает. Но опять же, есть как бы, ну, возможность обойтись без этого, да, то есть можно, например, взять просто Jira на 10, да, то есть меняться там логинами, да, то есть там по времени, да, то есть обмениваться ими, потом, соответственно, там, не знаю, там, взять какой-нибудь JSON, бесплатный какой-нибудь скриптовый плагин, да, то есть написать на нем кучу всякого обвеса, да, то есть и жить с этим. Но, наверное, как бы, если ты команда серьезная, и если у тебя там хочется знать, кто какое изменение сделал, не только по таймингу изменения, да, но и вообще, ну, наверное, проще гораздо, чем городить это, купить какой-то плагин. То есть просто дешевле.
У меня вот еще есть к тебе вопрос как к эксперту. Смотри, сейчас...
Ядовито прозвучало. Эксперт.
Ну, как... Нет, я неправильно сказал, как к партнеру. Вот так лучше звучит. Сейчас в России к компаний, наверное, 5-6, да, появилось в последнее время. И вот мне вообще интересно, как, то есть, в принципе, как вы между собой конкурируете? То есть это различные услуги или же это как-то больше по весу, то есть у кого есть там бэкграунд с большими компаниями? Как это работает?
Я не знаю. Я в свое время выработала такое отношение, то что как это не оборачиваться. То есть если я буду смотреть на конкурентов, ну, наверное, как бы я буду очень много времени тратить на конкурентов, да, то есть думать о каких-то чужих людях, да, то есть мужчинах и женщинах, там, то есть что они там делают, как они там думают. Мне, в общем, интереснее самой разобраться в том, что происходит, и как бы, ну, у нас есть свои. Как это, value, да, в команде, то есть как бы что мы делаем, да, то есть для чего мы это делаем, почему мы это делаем, да, то есть как остальные, я не знаю. Я вижу, что как бы, ну, народ себя никак не позиционирует, поэтому не могу сказать. У меня есть ощущение, то, что кто-то больше там, допустим, как администраторы, да, то есть кто-то вендорами плагинов становится, да, то есть кто-то, я не знаю, кто-то лицензии продает, да, то есть, ну. То есть исторически есть реселлеры, которые там просто занимаются тем, то, что они продают лицензии, но сейчас Atlassian, как бы, ну, вообще, как это, если позволите, чуть-чуть просто истории, маленький кусочек. Партнеры Atlassian, как это, опять, это Израилем запахнет сейчас, на самом деле запахнет Австралией, да, то есть вы не путайте. Они для того, чтобы не делать большую систему юридическую, да, то есть как бы свою, да, то есть чтобы там управлять контрактами в разных странах. У нас же есть разные семейства законов, да, то есть там исторические, там они абсолютно разные. То есть там Саудовская Аравия, она одна, да, то есть там, не знаю, Исландия, она абсолютно другая. И разобраться в этом во всем нужна огромная армия юристов, которая стоит денег. Они вообще, ребята, дорогие и умные, короче, и быстро как-то свои дела обделывают, да. И второй момент, это если ты делаешь какой-то софт, тебе нужна поддержка экспертов, которые будут там внедрять, помогать, отвечать на вопросы, и, соответственно, выбор выращивать их в штате у себя, да, то есть, или там делать что-то еще, да, то есть, как бы делать огромную компанию, типа как вот, я не знаю, там Oracle, по-моему, там делает, да, то есть, ну, там у них очень много, ну, у них тоже есть партнеры, да, несомненно, но там внутри тоже очень много специалистов технических, которыми внедрением занимаются, вот. Atlassian стал развивать вот именно solution-партнеров для того, чтобы люди с технической экспертизой на своей территории помогали людям, которым эта техническая экспертиза нужна на своем языке, понятно, да, то есть как бы понимая их потребности без языкового барьера, без всякой вот этой вот фигни. Вот. И это была очень правильная позиция, потому что партнеры, они сами как бы и промоутят Atlassian, да, то есть как бы они знают свою комьюнити, они знают там своих клиентов, да, там потребности, они могут уже какую-то обработанную информацию, да, то есть как чистую, однозначно передавать ее в Atlassian, ну, если там нужно будет, да, то есть там, рассказывать о том, как у них. Вот. И то же самое с поддержкой, да, то есть с большей вероятностью придут, наверное, к нам, чем к Atlassian сначала, спросить, а чего, как, потому что, например, мы вот, ну, как бы, FastTrack, да, то есть мы всегда стараемся отвечать на вопросы, но бывает не всегда, что отвечаем, там, типа, забываем, там, еще что-то, да, ну, вот действительно, как бы, спросить, да, то есть оно ничего не стоит, мы ответим. Вот, и, соответственно, Atlassian, они сделали solution партнеров, наградили их такой возможностью, как продавать лицензии, ну, то есть, типа, со скидками, то есть сама модель, ну, продажи лицензии Atlassian, она в том, что, ну, она довольно хитрая, короче, то, что, типа, партнер, он может оказать услугу по передаче денег Atlassian, да, то есть это всегда однозначно агентская схема, ну, то есть, как бы, то, что вот у нас есть скидка, вы можете воспользоваться этой скидкой, как бы, соответственно, ее там наверх, как бы, ну, там, деньги Atlassian передать, у вас лицензия появится, да, но, как бы, здесь плюс не в том, что скидка какая-то есть, а в том, что партнер берет на себя юридическое оформление этого контракта. То есть мы там предоставляем всю документацию, которая нужна бухгалтерам внутри, да, то есть там все это там делаем очень серьезно. И это круто. То есть и получается, что их цель была создать такую, как бы, ну, плеяду команд, да, то есть которые будут помогать внедрять их в софт и рассказывать о том, как можно, да, то есть что с этим делать. Это отличное решение с точки зрения бизнеса было. То есть они вот просто как бы сделали на эту ставку. Но по-прежнему есть команды, которые, ну, просто продают лицензии, да. То есть с точки зрения Atlassian это не очень круто. И поэтому, ну, там, типа, года 3 что-то назад они сделали такую систему сертификации. То есть как бы сейчас есть вот Atlassian сертификация, да, то есть и у партнера должно быть достаточное количество специалистов внутри именно сертифицированных, да, то есть нанятых на работу, которые прямо у тебя будут работать, да, то есть они как бы, ну, должны быть. да, то есть они таким способом, наверное, хотели бороться с реселлерами, но вот не со всеми получилось, вот, то есть как бы такая вот история. Так что, ну, как, быть партнером – это очень серьезная ответственность, это нужно еще и с договорами заниматься всем, и следить, что у тебя как это правильная система передачи прав, то есть как бы там правильные документы всякие, а еще знать, как эта штука вся работает, как внедряет все процессы, в общем, очень суровая работа.
А, нет, тебе такой вопрос. Смотри, вот вы как партнеры Atlassian можете продавать что-нибудь другое, например, какой-нибудь Alfresco, там, конкурентов Atlassian?
Ну, нас это не ограничивает, то есть можем, конечно. То есть, ну вот у нас монобренд, то есть мы занимаемся только Atlassian, ну, еще мы умеем ОТРС настраивать, еще мы умеем там чуть-чуть там понемногу всякого, но у нас есть группа бизнес-аналитики, да, то есть это когда мы можем прийти и спроектировать или изучить и перепроектировать процессы, да, то есть там, без внедрения какой-то автоматизации. Вот. У нас есть группа, соответственно, автоматизации, которая занимается реализацией того, что наанализировали бизнес-аналитики или того, что пришло снаружи, как уже как ТЗ. Вот. Есть администраторы и есть разработка. То есть мы как бы, ну, вот именно сконцентрированы на том, что вот Atlassian и Atlassian. Но вообще, я думала о том, что как бы еще какой-то софт, да. Я не вижу в этом проблемы, потому что, в общем, у нас все в голове машины Тьюринга, и все системы большие, они более-менее по одинаковому принципу работают, но за исключением там каких-то архитектурных особенностей, типа там производительности, про которую вы говорили, да, то есть она может быть разная. Но, тем не менее, они все стремятся к тому же механизму workflow, да, то есть там также регулярные выражения, там, используется, да, при парсинге почты, да, то есть ничего нового здесь нет. Если ты разобрался с одной системой, с второй системой ты тоже разберешься, это, ну, как бы не супер-пупер. Но просто сейчас такой потребности нет, но нас не ограничивают этим. То есть мы не обязаны быть монобрендом, просто это личный выбор.
Личный выбор примерно так же, как пить Кока-Колу или Пепси-Колу. Ну что ж, неплохо.
Ну, да. Ну, я это так вижу, просто, может быть, там кто-то более сознательный, там, вычислял рынок, да, то есть там определял какие-то там коэффициенты, маржинальность всякую там планировал и так далее. Я просто начала Atlassian заниматься, остановиться не смогла, а вокруг меня стали вырастать замечательные люди, которые сначала приходили ко мне, я хочу с тобой работать, ну, там, типа, окей, да, то есть там, а я тоже хочу с тобой работать, ну, давай, а давай вот это сделаем, о, давай, да, то есть у нас приблизительно так это было, ну, на позитиве.
Да. В общем, коллеги, я предлагаю уже потихонечку двигаться к концу. Мы уже там больше 2 часов общаемся. Есть кому-то что-то сказать, последнее слово в этом подкасте?
Подвести итог, так сказать.
Ну, не забывайте про бизнес-анализ и обучение при внедрении систем, пожалуйста, я вас очень прошу, потому что от этого зависит успех внедрения вашей системы. Неважно, Atlassian или не Atlassian, ну, относитесь к этому серьезно. Для людей делаете.
Ну, я тоже добавлю, что если вдруг по какой-то стечению обстоятельств вас судьба привела в разработку, связанную с Atlassian или еще с каким-нибудь тулингом, то здесь тоже можно много чего полезного для себя извлечь, как и в каких-то знаниях, так и в материале, в первую очередь в плане.
Оля, если кто-то захочет с вами связаться, то этот человек сможет это сделать как?
У нас есть сайт toolstrack.ru. Мы висим в списке Atlassian партнеров. То есть можно зайти на сайт Atlassian, найти нас там. Можно написать мне письмо. Вот. Николаева@toolstrack.ru. Не знаю, как, что еще.
Есть проще, Оля. Я когда делал анонс, я пушил чатик. Там прям там можно написать, вызвать Джина из бутылки, ты ответишь.
Да, у нас есть замечательный чат Ауга, и там сидят Atlassian инженеры разного просто, абсолютно разной направленности. Этот чат создан для того, чтобы отвечать на вопросы новичков, то есть у нас там серьезно действительно приходят люди, спрашивают, о чем, где, куда, и мы отвечаем, мы следим за этим. Поэтому приходите и спрашивайте, если что-то про Atlassian, пожалуйста, вам там ответят.
Спасибо, Оля. И Андрей, с тобой, если что, как можно связаться?
Так, меня можно найти на GitHub, меня можно найти в вендорах, маркетплейсе, там есть все мои контакты, плюс меня можно спросить в этих чатах, о которых сказала Оля, я называюсь там сеньор Андрей Маркелов, и я отвечаю по всем каналам, которые вы найдете.
Хорошо, ссылки еще будут добавлены в описание выпуска. Выпуск закрываем?
Да, схлопывай, но не забудь важный момент.
Отлично. Значит, важные моменты. Когда вы послушали наш выпуск, такой классный, с такими классными гостями, которые рассказали нам столько всего интересного про Atlas, что даже я уже не сильно обижаюсь на то, что он тормозит, то вы можете поставить нам лайки, оставить комментарии в iTunes, в других приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст. Можете отправить нам письмо на info@linkmeup.ru. А еще можете зайти на Patreon и поддержать наш проект рублем. Что-то в районе там кружки кофе, двух, трех, четырех кружек кофе в минус. В месяц. Да, там для кого-то в евро, для кого-то в долларах. И мы вам будем очень-очень благодарны. Большое спасибо.
И замечу, что этот выпуск, на удивление, никем не проплачен.
Как? Как вы это допустили? Опять снова не проплачено?
Да, мы сегодня играем исключительно в альтруизм и совершенно бесплатно рекламируем Atlassian. Даже не за лицензии.
Ну вот и все. Мы всех любим?
Любим.
Ну все, и тогда пока-пока.
Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Пока.